Доброго времени суток, 27 апреля 2024 года, подкаст выходного дня радио ИТ. В этот раз уже после Дня космонавтики. И я все ждал, когда он будет, но, похоже, уже пропустили. 20 какого-то он, ну, зуб даю. Или 12-го. Помню, там 1-2 было.
День космонавтики
12-го. 12-го. Ну, ты что, 20 какого-то.
1-2. 21-1-2 для дислексиков, оно почти одно и то же. Так что не надо. Не надо грязи. Не надо наши кондишены, так сказать, шеймить. О, Ксера, как я ее за это самое на место поставил. Видели, да? Вообще нечего ей сказать на это. Сразу я в категории обиженных оказался.
Жаль тебя зачаровывать, но мы так и не запустили видеоподкаст. Так что видеть это сложно.
А ты какой ты дислексик? Ты уверен, что ты дислексик?
Так он же никогда не читает, он только пишет.
Не, я себе поставил сам такой. Ну, ты знаешь, я когда сам себе диагноз ставлю, например, я сам себе в свое время поставил диагноз, как это называется, с глазами-то, когда огоньки расплываются.
Астигматизм, наверное.
Сам себе поставил, оказалось правильно. А дислексию я себе легкую поставил, потому что я при быстром наборе часто меняю буквы, которые друг за другом идут.
А ты уверен, что это не все так делают? Но я тоже меняю.
Ну, это не признак дислексии.
Мне это тоже признак, кажется, что это...
Признак начальных форм ADHD может быть, но к дислексии это не имеет никакого отношения.
Я себя лучше диагностирую, чем всякие чуваки из интернета видят тебя.
Дислексия же, да. Когда ты сам ты этого не видишь. То есть дислексики, они не видят, в чем проблема, в этом же загвоздка-то.
Так,
то есть, типа, ты смотришь, текст... да, ты сделал опечатку.
Я его посылаю. Я его читаю, я не вижу в нем ничего плохого. А потом оказывается, опаньки, подчеркнутый оказался. Не, я тоже не замечаю этого.
Блин, ну очепятка, даже название есть такое. Конечно, тогда все будут дислексики.
Ну, понимаешь, я консистентный. Например, у нас чуть ли не анекдот был, что я слово «сервис», я даже не помню, как я его пишу. Пишу таким образом, что сразу видно, что я его написал. А это слово часто везде используется. Так что я консистентный.
Ну, нормально. Да нет, Бутун, кто из нас не писал Мишка серверный?
Да, Бутун, если ты себя идентифицируешь как дислексик, то вообще без проблем.
Да-да, мы готовы, таким, мы готовы принять тебя таким.
Конечно, да. Это сегодня моя.
Да, но если что,
identity.
Это у многих. Ну вот то, что ты
только
описываешь.
Учти, это
ты,
не,
ты не один.
Ладно,
мы с тобой. Мы все немножечко. Видишь ли, дислексия — это спектр.
А, то есть я не бинарный дислексик. Понятно, это как он, ну да.
Non-binary,
я понял.
Дислексия не бывает бинарной, конечно.
Точно, и бывает много градусов ее.
Может быть, ты радикальный, воинствующий дислексик?
Мне, кстати, кажется, что вот это...
Может быть, что так и надо писать с ревер?
Я хочу, чтобы все тоже так писали. А кто не пишет, тот бигот и фашист. Вот так.
Мне
вот
еще кажется, что те, кто прям вообще очень, знаете, вот есть люди, которые просто, ну вот, им прям эта запятая прям глаз мозолит, и они не могут ее не заметить, отсутствие или присутствие не в нужном месте, или так далее. Вот мне кажется, вот у этих людей какое-то отклонение. Мне кажется, те, кто в середине этого спектра, вот это нормальные люди. Ну, перепутал какое-то слово, всегда пишешь. Я тоже, у меня, и, кстати, мне кажется, это, может быть, тоже не native speaking, как бы тоже. Потому что у меня есть тоже мои слова, которые я пишу с другой буквой. И как бы спасибо большое, что оно мне всегда подчеркивает. Потому что, ну, я уже пытаюсь переучиться, но все равно вот как бы я так привыкла писать, и нормально. Ну, вот. Так что это...
Я, кстати, в этой задаче, в этой скриптике, который мне чинит правописание, заставил его все буквы... У меня там такое правило даже есть. Если предложение начинается с маленькой буквы, никогда не меняя его обратно. Как это трудно было добиться, он упорно пытался делать предложение с большой буквы. А сразу видно, да? Вы знаете, да, как в чате, если человек пишет с большой буквы, то это значит, он на телефоне, у него вот это автоматическое апперкейсисто включено. Поэтому...
В смысле? А ты когда печатаешь этого с, например, компьютера, ты большие буквы не используешь?
Но у нас вообще прямо в чате никто практически апперкейс не использует для начала предложения. В таком случае, для начала первого предложения.
Фига себе, у вас там анархия какая.
Да, вообще.
Прям вообще.
Слушайте, недавно же даже с Сэмом Альтманом говорили про вот эти буквы, что он их не использует, и что это какое-то...
спрашивал.
Да-да-да, что это какое-то его высказывание. По-моему, блин, не высказывание. Я вообще не понимаю. Ну, странно, почему не использовать большие буквы?
Мне понравился его ответ, что почему это вообще всех касается. Почему вы все этим интересуетесь? И вообще давайте все-таки переходить. Мы в чатах живем уже 20 лет. Вот. Ну, как бы есть у человека какое-то понимание. Ну,
но, Ксюша, понимаешь, первая буква предложения, писать ее большой, по-моему, вообще смысла никакого не имеет. Ну, кроме как формальных правил. Поскольку внутри предложения, ну да, я согласен, после точки, точку глазом может трудно заметить. И большая буква для второго предложения, если оно в этой же строке, имеет какой-то технический смысл. Но первую делать большую, ну зачем? Вот оно начало, вот тебе лишний shift нажимать надо.
Ну, красиво это. Ну, знаешь, вот вспоминаешь такие большие, такие красивые книжки. Там первая буква, это, блин, полстраницы была. Ну, я шучу про полстраницы, но она на три строчки была. Вот такая красивая, большая это буква.
Буквица называется.
Ага. Да. Ну, во-первых, это красиво. Это как бы, ну, не знаю. Мне не знаю. Я вижу, иногда люди как бы пишут без больших букв. Я, конечно, не осуждаю. Но самой мне не лень как-то логично, не знаю, начать сначала.
А я, кстати, осуждаю.
Почему?
Мне кажется, что типа, это маленький эффорт, но это же начало, то есть, как ты говоришь, Умпутун легко точку заметить. А, блин, начало предложения тебе незаметно, да, что у тебя ничего не было, потом бац, пошли буковки. Меня вот почему-то даже после точки не так коробит отсутствие этой большой буквы, как в начале.
То прям есть, вообще конкретно. То есть начинается предложение, сбоку от него, типа, рамочка чата, и тебе трудно заметить, где оно началось. Ну, Семен Семенович, вам как окулист.
Буковка-то не для этого. Буковка же не для того, чтобы... Я как раз вижу, где она началась, и мой мозг ожидает там увидеть большую букву, потому что четко понимает, где она началась. Точку я могу просмотреть. Начало предложения я не просмотрю. И мозг такой, так, здесь должна быть большая буква. А с мозгом заигрывать нельзя, ему надо давать то, что он хочет.
Да, ну...
Подожди, то есть ты пишешь с большой буквы и заканчиваешь предложение точкой?
Да.
А ты знаешь, что согласно современным исследованиям, примерно половина людей считает это проявление пассивно-агрессивно?
Это пассивно-агрессивно, да-да-да. Я добавляю иногда восклицательный знак, чтобы быть более...
А два?
Звучать более excited.
Два восклицательных знака — это признак ПТУ, по-моему.
Но... То есть либо один, либо три, да?
Ну, три я никогда не видел на практике.
Три — это как истеричка просто выглядишь, да. Три — это прям истерика.
Два у
это
меня.
Типа, кто, это...
У меня тетка, которая налоги считает, она все, любое предложение заканчивает двумя восклицательными знаками, а дальше идет апперкейс следующего предложения без пробела. Оно выглядит прямо вырви глаз.
Да я вообще, конечно,
может, это двойное людей,
которые ставят пробел до знака препинания.
А я понял, ей надо фон с лигатурами, который из двух восклицательных знаков, что бы мог нарисовать из двух восклицательных знаков? Какой-нибудь fuck you знак, что-нибудь такое надо рисовать.
Молчать.
Да. Средний палец вверх. Надо специальный фонд добавить. Ну что, пойдем к темам. Леха,
зачем ты... фонд? Подставь и сделай автозамену какую-нибудь.
Как я ей сделаю? Она там, я здесь. Я вообще с ней небольшой друг, а наоборот.
Главное, фонд с лигатурами ты ей хочешь поставить.
Посоветовать. А-а-а. Лех, выбирай тему, раз ты все читал, и порядок тебе тем важен.
Так, может быть, этот утрем скупую слезу ностальгическую.
За какой повод?
Раз уж выкопали стюардессу. Ну, за MS-DOS, open source.
Который back?
Да. Got да, back. Вот это тоже, кстати, меня раздражает, когда так пишут, это говорил уже. Но это ладно.
Меня больше всего бесит, когда percent пишут двумя словами.
Слушай, это же архаизм такой вообще дикий. Это типа там в 20-х годах, наверное, такое писали.
В заголовках статей это часто встречается. Percent.
Слушайте, вы как-то с темой орфографии все-таки сдвиньтесь. MS-DOS все-таки.
MS-DOS за опенсорсили.
Там, между прочим, все равно как были, какие были, так сказать, апперкейс или не апперкейс.
А я, кстати, посмотрел в исходнике, и там прям вот реально как-то после всех этих уровней абстракций современных, этих кубернетисов, этих каких-то страшных больших языков, ты смотришь, и там реально глаз отдыхает. То есть какой там гид? В начале каждого файла в комментариях написано, если вы поменяли этот файл, то добавьте сюда типа запись, когда и что вы меняли. А? Как классно. Какая простая была жизнь. В каком году? В шестом, да, они выпустили уже.
Погодите, а тогда никакого RCS еще тогда не было? Разве? Какого года RCS?
Мне кажется, тогда вообще ничего не было, нет? Мне кажется, самой концепции source этого код менеджмента тогда не было. Еще не изобрели просто.
Я думаю, что RCS уже вполне мог быть.
RCS, ты думаешь, это Microsoft дикие такие были, да?
Википедия говорит, что 82-й год.
А, ну может тогда этот not invented here program, может они его принципиально... Ну там реально, короче, да, такие комменты, что, мол, если вы что-то поменяли, то оставьте запись в заголовке этого файла.
Ну, красиво, очень удобно. Можно дифами. А, тогда, наверное, и дифов не было. Посмотреть. Вот та точка поменялась, идешь дальше искать. Окей. Так вообще, кто его открыл?
Короче,
кто его открыл?
Чтобы вы понимали,
что произошло-то?
Простите. А меня слышно вообще?
Да.
Да.
А, окей. Просто, чтобы вы понимали, я сейчас буквально копнул по-быстрому и обнаружил, что в OS360 в 1962 году уже была система контроля версий исходных текстов. Так что там их даже две было, чтобы вы понимали. В OS370, которая была 69-й год, да? 69-й по 72-й ее делали. Было две предустановленных системы. Одна называлась Librarian, а другая называлась Panvale. То есть как бы уже тогда был дуализм, понимаете?
Ой, так,
ты просто думаешь, что это...
Я со стека сниму, Бобок. Не могу умолчать. Ксюша, я вспомнил, что я хотел тебе рассказать с утра пораньше. Ты готова?
Ну, давай, вся во внимание.
Но ваши не виноваты. Короче, у меня окно в подвал идет... Ну, вы знаете, как окна в подвал сделаны. Снаружи есть такая дырка, куда можно упасть.
Поябок.
Я не знаю, как оно называется.
Это так называется.
И чтобы туда крупные существа, млекопитающие в основном, не падали, там у меня решетка стоит довольно мелкая. Но это не спасает от более мелких существ. И вчера я увидел такое существо, которое я зуб даю, ты только в мультиках видела. Какое?
И что это за существо? Енот, я не знаю, посус.
Енот, мелкая штука.
Бурундук.
Нет,
бурундук.
Ну, только в мультиках. Но этих-то ты всех в жизни видишь.
Ну да, я видела. Ну и бурундука, между прочим, увидела уже в преклонном, в смысле, возрасте. Я в детстве фанатела от Чипа и Дейла, и мне казалось, что они гораздо больше. А когда я бурундука увидела в жизни, я думала, вот это вот, я вот от этого вот фанатела. Да,
короче,
не знаю, кто там такое видел.
Представьте себе зверь. Он у меня бегает, да, зверь. Бегает за окном. Зверек. Размером, угу. Ну, он не то, что как мышь. Он размером с маленького бурундука. Чуть больше мыши.
Опоссум, угу. Опоссум.
Чуть больше мыши. Опоссумов мы тут везде встречаем и так, Леха. Ты просто не знаешь наших, да, просторов.
Опоссум, по-моему, так это поймаю.
Нет, бывает, малыши опоссумы, они маленькие. Да, ну давай.
Серенького цвета. Ну угу. Такого цвета темной мыши. Не рыжей, а темной мыши. Но при этом у него все тело ровное. Он как сосиска. То есть у него нет вообще никакого перехода на голову. Голова такой же толщины, как все остальное. И он реально стрёмный на вид. То есть вот вообще стрёмный. Что за зверь был?
Может, это просто какая-то мышь странная, больная?
Нет, это не мышь.
Землекоп.
Точно, точно. Леха прав. Это был крот.
Голый землекоп.
Это был крот. Я никогда кротов не видел в жизни. А вот это был крот.
Да, я только в мультиках и в книжках.
Я не знал, что они такие маленькие
прямо...
бывают.
Да. У них нет головы.
Ну, ты жвачку ему дал?
Ты жвачку? Ты зачем?
Хорош.
Ну что, вы мультик не помните, что ли, советский? Да не советский, вернее, это чешский мультик.
А, я, кстати, это... Слушай, я книжку, я много раз читала книжку про крота, и потом оказалось, что она из какого-то чешского мультика. Вот, видимо, ты тот человек, который видел этот мультик, потому что я-то этот мультик не видела.
Я что, один его смотрел?
Ну, мне кажется, да, потому что я больше никого не встречала таких. Но, видимо, это какая-то...
Потом засмеялся, потому что в одном из роликов он находит жвачку и потом не может избавиться.
Но погодите, вы видели там, какие здоровые эти кроты? Я их представлял, ну, не то, что по колено зверь, но чтобы здоровую. Эта штука как мышка.
Так, по сравнению с дюймовочкой, ты в смысле?
Да, хорошо, да. Так это та же история про Чип и Дейл. Чип и Дейл там такие крутые чуваки, а как оказалось, что просто на него можно, блин, наступить случайно.
Ксюш, а давай главный вопрос. А тебе больше Чип или Дейл нравился?
Блин, я не помню.
Ну, просто мы с трех знаем ответ.
Персоналити-тест такой.
Мне кажется, мне нравился тот, не который в гавайской рубашке, а другой.
А, нет, ну нам с Бобуком Гаечка наверняка нравилась.
Да, нет, всем нравилось. Ну, я это и может быть Дэйл. Да. Но Гаечка, по-моему, всем мальчикам нравилась.
Дэйл,
я
это, когда это, сейчас смотрю. Вот, в меховой тужурке.
Да. Она очень, ну, вот, она очень объективизированная. Я просто недавно посмотрела трейлер, и я поразилась, какая она объективизированная. Если вы понимаете, о чем.
Ты ужасаешься, что у нее есть грудь?
Ну, у нее и грудь, и какая, и бедра, и да, она, ну, то есть, ну, такой мыши
хочешь, не
может. А у вас уже отменили кролика Роджера?
Не, это кролик Роджер, это не мультфильм, во-первых, во-вторых, он не для детей. Слушай, Ксюш, сейчас будет вообще просто улет.
Давай.
Ты понимаешь, что там все мальчики без штанов, а Гаечка в штанах?
В комбинезоне вообще-то.
Главное, да, все мальчики без штанов. И главное, никакого намека у них на что там нет. А Гаечка... Да, кстати. Да. А почему вот кто, чье больное воображение вот это вот так решило, интересно?
Не знаю.
Интересно.
Но главное, это просто на Урале шутка о том, что... у Диснея все мальчики в штанах, а все девочки в штанах, все мальчики без штанов ходят где-то примерно с конца 90-х годов, когда мы все это увидели, и после этого развидеть это уже невозможно.
Да, и Дональд Дак-то тоже. Вот кто-то говорил, что да, почему этот Дональд Дак типа без штанов ходит, а кто-то...
Но в полотенце.
Да, но в полотенце выходит из душа, да. Что там ему надо? Ну, в общем, да, забавно. Слушай, да, теперь я уже не смогу это развидеть. Вовок, что ты сделал с моим мозгом?
Я тебе больше того скажу. В первой серии, как называется, где Скрудж Макдак? В первой серии DuckTales она начинается с того, что трое его племянников ужинают вместе с их отцом, который, собственно, Дональд Дак, если вы не в курсе. И у них на стене висит фотография запеченной утки. Или картина запеченной утки, там непонятно.
Каннибализм.
То есть, на самом деле, я думаю, что если вот взрослыми глазами это смотреть, это же все это мультфильмы, содержащие какое-то неприкрытое количество экзистенциального ужаса, понимаете? Что все вот эти сложные взаимоотношения Чипа и Дейла, которые совершенно очевидно тяготеют друг к другу, но зачем-то соревнуются, пытаясь догнать Гаечку. Что это Гаечка, которая... совершенно показательно делает вид, что она, ой, вся такая девочка, но вы обратите внимание, чем она на самом деле занимается. Она ведь там, как бы, с одной стороны, единственный женский персонаж, но занимается она
единственный механик.
Да.
Там просто единственный человек с интеллектом, я вам больше скажу. Потому что все остальные же просто дебилы.
Слабоумие и отвага. Ну,
конечно. Слоган Чипа и Дейла слабоумие, да.
Пол в ЖИКа никогда, кстати, никто нигде не идентифицировал. Может быть, в ЖИКа...
Если он в штанах...
Он без штанов.
А, он без штанов? Ну, в смысле, да, тогда он мужчина.
Он однозначно идентифицирован. Это, во-первых. Во-вторых, в официальном продолжении Чипа и Дейла, если вы не знаете, есть такой современный фильм /мультфильм про взрослых Чипа и Дейла и всех этих самых. В ЖИК — это муж Гаечки. У них там просто какое-то нечеловеческое количество детей.
Что?
Да, я в трейлере видел, да, кстати, что.
Загугли. Да ладно.
Да.
Подожди, это тоже от Диснея или это кто-то так рандомно сделал?
Официальное продолжение.
Это между этих двух дебилов, из этих двух дебилов она выбрала муху, в принципе, это можно говорить о Чипе.
Это же какая-то жесть. Они же до размера разного. Как это вообще происходит?
Я помнил, как лет
15 назад в подкасте
обсуждали Battlestar Galactica.
Да. Так вот, размер, во-первых, не имеет значения, во-вторых, ну, вы поймите, ну, возможно, что это как бы не то, что они очень хотели пожениться. Может быть, просто в ЖИК, как бы, и все.
И залетели.
Это ужас какой-то.
Возвращаемся к нормальным темам.
А почему? Это было как раз...
Объясните, почему...
Как раз подождите, тема, потому Женя, что MS-DOS
какие
тоже...
у тебя претензии к Ксюше в связи с картом?
Ну, кто-то же должен быть виноват.
Понятно. Ты даже не знаешь, какого он пола был.
Ты не узнал.
Я вообще не понимаю, да.
Ну, за что бьют почтальонов? Ну, понятно, но почтальонов-то за что? Да, давайте дальше про MS-DOS 4.
Про MS-DOS, да.
Обновляемся.
А MS-DOS 4, по-моему, она была известна. Бобок, напомни мне, если я что запутался. Она была какая-то глюкавая поделка такая вообще конкретная, которая жрала память как не в себя по тем временам.
Не-не, ну 4 это же была последняя версия, сделанная совместно с IBM. И она была, ну, скажем, как это, очень интерпрайзная, если можно так сказать, про MS-DOS вообще. Про DOS. Он тогда MS-DOS, кстати, не назывался. Он назывался DOS просто. MS-DOS он начал называться с 5-й версии. В тот момент, когда они с IBM разошлись, если вы помните. IBM пошли пилить свою полуось и все, что с этим связано, а Microsoft пошли пилить свою Windows 2 и все, что с этим связано. И на этом они расстались. Был PC-DOS еще, который выпускал непосредственно IBM, но это совсем другая история.
PC-DOS 179-й, по-моему, 80-й год, нет?
Ну, а там, видишь, как... Там непонятно, короче, все было, но вот начиная с пятерки, майкрософтовский DOS стал тем DOS-ом, который мы помним. Там было два значимых релиза. DOS 2 и DOS 5. А все, что промежутки между ними, это какая-то боль и страдание, по моим воспоминаниям.
А я вам рассказывал эту мансу, не мог не рассказывать, как в нашем кооперативе в году 89-м переводили, наверное, в 90-м уже, переводили MS-DOS на русский язык. И это был... У нас был чувак, который был с мафией к нам прислан, ну, тем смотрящими за нами. Грузин. Нами тогда грузины крышевали. И он должен был какой-то, видимо, деятельности делать. Ну, типа, на работу взяли. И он переводил MS-DOS. И он перевел... Красиво все перевел. И все, что запомнилось мне, он bad file, bad command of file name, он перевел как плохая команда файла. И в Таганроге такая версия MS-DOS вообще ходила вовсю с плохой командой файла. Так что было... Было и такое. Ну что, про MS-DOS, ну, грустанули. Были времена, были системы, где все было понятно. И как мы теперь с кубернетисами-то теперь живем?
В которых мы знали наизусть список пайрований, да.
Ну, да. Там их можно было посчитать по пальцам всем, что у тебя есть.
Небольшого коллектива программистов, понятно.
Интересно, ее вообще собрать сейчас можно, типа, современными средствами, или все-таки надо там, типа, старые компиляторы тащить и прочее?
Да нет, она вроде собирается даже.
Да?
Mm-hmm. Там, ну, как любители там уже занялись этим делом. И, ну, вроде бы она прям работает.
Современным GCC собирается, или, типа, прям надо старый тулчейн искать?
Я не смотрел, я думаю, что GCC собирается. Зачем старый тулчейн-то?
Прикольно. Молодцы.
Не-не, там фанаты жить есть давно уже. Но вообще я не очень понимаю смысл этого всего, потому что есть же чудесный, если вы не в курсе, чудесный open-source FreeDOS. И я сейчас без сарказма чудесный. В смысле, он реально там, они прям очень много всего крутого сделали для того, чтобы все это работало. И, ну, в принципе, непонятно, зачем что-то еще.
Ну, тут, они же это 4 тебе. Релизнули как чисто как этот архивный такой же, правильно?
Конечно, это типа чистое
соображение для музея. Стало, для музея, да.
Чисто, да, поделиться.
Чисто поржать. А, давайте следующую тему на поржать выберем. Ксюша, я уверен, что ты хочешь следующую тему вырвать, поскольку она душу твою греет.
Ну, давайте я донесу про ТикТок. Почему она должна мне... Но она греет, правда греет.
Но греет? А тебе особенно должна греть?
Да, не могу сказать. Ну да, нет, мне прям... Это прям реально... Ну как бы, я не знаю, чем может быть лучше, чем вот это. Но это, конечно, в короткой перспективе. В длинной перспективе очень хорошо иметь очень сильного конкурента. В общем, я говорю о чем? Я говорю о том, что в Америке был принят и подписан указ о блокировке ТикТока.
Не указ, а закон.
Ну, там, как это, закон, в общем.
Указ подписывал Трамп в свое время.
Закон, ладно, неважно. Закон. Закон говорит о том, что в течение 270 дней TikTok обязан, ByteDance обязан продать TikTok в какую-то, я так понимаю, дружественную страну, да? Или в US. Я вот, кстати, это там...
В компанию, которая находится в стране, которая не относится к потенциальным противникам США. Не, то короче... есть ни к Китаю, ни к России, ни к Северной Корее, ни к Ирану, кажется.
Ну, так... ну понятно, да. Короче, куда-то дружный там, набор, в другое место, да. Насколько я знаю по всяким там слухам и так далее, Китай не согласится, не даст никогда разрешения на эту продажу. И, скорее всего, TikTok просто тихо уйдет. Ну, в смысле, нет, не тихо. Вначале TikTok уже, по-моему, подал апелляцию. TikTok будет долго апеллировать. Все говорят, что примерно это может даже задержать, растянуть эти 270 дней. Но там все равно есть какие-то лимиты. То есть по... мнению разных экспертов, это может продлиться до года, но через год, скорее всего, с большой вероятностью, TikTok все-таки уйдет из США. Вот такие дела.
Легальные вот эти legal, которые обозреватели говорят, что у них есть хороший кейс по первой поправке. И, во-первых, они сами могут подать, ну, судя по всему, они уже подали.
Они уже подали, да.
И есть же кейсы, есть же ну, дела, которые подали их обиженные вкладчики. И чем это закончится? И мое предположение, оно дойдет до Верховного суда. И мое предположение, что Верховный суд откажется рассматривать этот вопрос.
И в смысле, ты хочешь сказать, что TikTok останется?
Не останется.
Mm-hmm. Это же действующий закон уже. Это действующий закон, который, типа, не так-то нет, просто ну, уже...
Нет, по-моему, если они апелляцию...
Его
да.
могут приостановить.
Да,
это
да, да.
Mm-hmm. По крайней мере, это делается с указами executive order президента, поэтому это точно так же может быть.
Ну, с executive order оно попроще все. Тут же реально закон, тут же Конгресс принял, Сенат, все приняли. Но суд, в принципе, может его остановить, если он... Ну, это должно дойти до Верховного суда. И мое ощущение, что Верховный суд в это влезть не захочет. В качестве обеспечительной
меры его может остановить федеральный
суд. Так если они не захотят лезть, то ты имеешь в виду, все пройдет как это. То есть просто нужно будет продать, если не продадут, то, скорее всего, они уйдут. Ты это имеешь в виду?
Ну да, так оно... Ну, время какое-то займет, но, скорее всего, так все и будет, да.
Я не знаю, мы говорили, кстати, Китай вот недавно, например, там забанил в Threads, WhatsApp, Telegram и там кого-то еще. То есть как бы такое случается, это не только в Америке.
На этой неделе да. они потребовали от Apple удалить из App Store соответствующее приложение. Вот, приложение WhatsApp, угу, Telegram, да, да. Threads, угу. Instagram, по-моему. Instagram,
не, Instagram уже давно был удален.
Вот. Смотришь,
что про это? А TikTok это вообще есть смысл? Если они уйдут и потеряют US аудиторию, типа, это же, я думаю, что big deal для них будет, правильно? Я уверен, что, может, да, это не самая, может быть, по популяции, да, там большая, но по платежеспособности и по тому, где генерится кэш, я думаю, это, наверное, самых больших.
Не-не, ну, смотри, как, дело как в чем? Не в деньгах. Ну, потому что если бы дело было в деньгах, они бы его продали.
Дело всегда в деньгах.
По соответствующей...
Нет, есть политические еще такие вещи, кроме денег.
TikTok запрещает, потому что это пропаганда, ну, пропагандистское оружие Китая.
Не-не, это я не про то, почему его запрещают. Я говорю, что TikTok уходить и терять такую аудиторию, это будет удар под дых. Или они такие прям борзые, что думают, что уйдут, и все будет хорошо, и TikTok будет жить и процветать.
Ну почему? ByteDance большая компания, TikTok очень популярен в Китае, то есть это китайские, ну то есть они будут китайским и там каким-то азиатским, ну таким короткие, конечно, для коротких, сервисом для коротких видео. И еще есть много стран, где он не запрещен. Я не понимаю, почему тебе кажется, что он там загнется. Не загнется он никак.
Не, я не говорю, что загнется, я говорю, что это довольно серьезная, очень серьезная потеря для ТикТока.
Ну да, потеря. Но то же самое, как для некоторых компаний Китай. Невозможность работы в Китае – это очень серьезная потеря. Ну что ты... Вот, например, Apple работает в Китае, Google нет. Ну и как бы, ну, ненормально, ничего. Google живет же как-то.
Да, Google живет, мне кажется, за счет американской аудитории как раз.
Ну нет, да, кто-то живет за счет китайской.
Все-таки диверсифицированная модель. В Китае у TikTok, на самом деле TikTok'а нет. В Китае есть вот этот их аналог, который тоже принадлежит
ByteDance. Ну, это тоже, это, господи, это их же байдансовский TikTok. Ну, просто они китайского рынка лучше его таргетируют. Да.
Вот. Ну, на самом деле понятно, что вот Европа будет следующей и потихонечку тоже выпхнет.
Но Европе, по-моему, запретили же уже этим государственным деятельным служащим, по-моему, использовать TikTok запретили.
Ну, в Штатах запретили 3,5 года назад. Так что там
в Европе вот недавно было, по-моему, это случилось.
Потому что Штаты впереди просто и так. То есть они, как бы, что делают Штаты, Европа с великой, с большой долей вероятности.
Слушай, много стран, в чем?
Поэтому они не
сразу, объясните мне, как дебилу. Кроме того, что это сборище имбецилов, какой еще грех у TikTok'а есть?
Алгоритм. Это платформа с рекомендациями, фактически.
В ТикТоке очень много политического контента. Ты, наверное, туда никогда не заходил просто.
Не-не, я про политический контент и говорю. Я видел нескольких тиктокеров, которые полнейшие, на мой взгляд, кретины.
А ты про это говоришь? Я думала, ты говорил про какие-то там придурочные видео, а ты говоришь про политический контент как раз.
Жень, я думаю, что будет довольно сложно найти политический контент на тему действий Хамаса в октябре прошлого года в ТикТоке.
Почему
зато сложно? Точно будет политический контент на тему бомбежек Газы.
Да там дофига контента, что все правильно сделали, молодцы. Дальше так же надо поступать. Ты что? Ты ТикТок не знаешь, я вижу.
Ты и не собираюсь, честно говоря. Было, были...
Леша, смешно, да? Вот как эти пенсионеры рассказывают друг другу, как ТикТок работает, скажи.
Я уже давно, кстати, не был в ТикТоке, наверное, Умпутун...
Давно. Сейчас, чтобы вы понимали, Леша, когда говорит, давно не был в ТикТоке, это в смысле со вчера, наверное, да?
Не, слушай, я, наверное, почти год в нем уже не заходил, я приложение удалил,
не
наверное.
Не, ну приложение удалил, понятно, же, никто от пенсионеров другого не ждет. Но что, прям не заходил? Ссылки по ссылкам прям не заходил?
Не заходил. В смысле, если вижу, например, в чатике, то да.
Ты зря, но, меня, типа, ты зря меня шеймишь. Я смотрел не так давно девчули, которые на мотоцикле там выделывают разные безумия. И это из ТикТока было, да.
Из ТикТока? Короче, ладно, я почему ржу, потому что, ну, реально, вы так рассуждаете, как будто бы TikTok чем-то отличается от других современных сервисов, которые доставляют вам контент. Да они все одинаковые. Что, типа, в гугловских рилсах как-то по-другому, что ли? Да
точно. Гугловские рилсы, ты что? Это ты что такое сказал?
Это шутка такая, дорогая. Я туда зашел, кстати, один раз.
Просто мы тут про пенсионеров поговорили, поэтому, Бобок, я подумал, что тоже.
Кстати, я заходил в шортс, в вот этот, имеешь в виду, да, про рилсы, про гугловские.
Да, когда я говорю гугловские рилсы,
надо еще говорить инстаграмовские
рилсы и гуковские видео. Все это в комплекте, это все это одно и то же.
Но просто фишка в том, что это же реально... Вот они отстают лет на 10, наверное.
Кто, шортс?
То есть, шортс, да. То есть там типа какие-то шутки, какие-то темы, которые, я не знаю, уже просто, я не знаю, эта волна прошла уже даже, наверное, в отсталом русском интернете эта волна уже прошла.
Слушай, мне кажется, что ты плохо тренируешь. А ты много Ютубом пользуешься? Странно, что они тебе не
самим нормальные шортсы. Не-не, самим Ютубом, да, и там нормально. То есть из моих сабскрипшенов туда шортсы попадаются, и это типа окей.
А ты про шортсы какие?
А вот именно ленту, которую тебе рекомендуют.
А, ну я на это никогда не заходила.
Помните вот этот в ТикТоке года 2 или 3 назад, там что-то This is a pen, this is an apple, что-то вот эта дичь была, да? Она была, ну типа месяц-два и пропала, да-да-да. И она была месяц-два и пропала, все поугарали с ней, все. Типа она сейчас в шортсах на Ютубе. Это просто какая-то дичь. Типа,
так понятно, жизнь в другом интернете, где ничего такого не показывают.
Но... Не, я тоже, мне кажется, YouTube как раз, вот, мне кажется, что они, ну, прикольно, что они могут свой контент, ну, не они, а там, креаторы, но все равно, у креаторов много контента, они могут нарезать трейлеров каких-то шортс из своего контента, и как бы, ну, прикольно, некоторые эти шортс клевые, то есть ты посмотрел какой-то, я не знаю, маленький кусочек из контента, который тебе может быть интересен. Ну, мне кажется, это здорово. Мне предлагают довольно-таки прикольные штуки.
У меня есть сильные, Ксюша, сомнения по поводу адекватности того, что они мне предлагают. Мне предлагают, вот не поверишь, 2 вида шортсов. Один вид шортсов я понимаю. Они там про клавиатуры, чувак что-то тыкает, мыкает. Ладно, это я понимаю. А второй вид про очень высоких девушек. И это просто какой-то кошмар. Типа, как трудно очень высоким девушкам найти себе платье. Как трудно очень высоким девушкам, ну, там какая-то девчонка, там не одна, там их несколько, это, видимо, такой жанр есть, 6 и больше футов в высоту, как им трудно, значит, свидание пойти. Почему они решили, что меня очень высокие девушки интересуют?
Подожди, знаешь, в чем фишка? Может быть, это ты же любишь смотреть эту девушку на мотоцикле и вообще про девушек на мотоцикле? То есть, может быть, это такие как раз очень высокие девушки, которые любят кататься на мотоцикле, и вот у них вторая проблема найти платье? Да.
Ну,
не знаю.
Потом скинь нам ссылки, мы должны посмотреть и оценить, почему.
Чтобы тебе тоже теперь советовали. Как пишут в чате, вот весь палец.
Странно. А еще, кстати, супер странная штука, мне кажется, вот реально, в чем YouTube вообще не понял, что они делают. То есть они типа скопировали TikTok, они вообще не вдупляют, что они делают. То есть каждый раз, когда я захожу на шортс, мне показывается одна и та же лента. Она реально обновляется там, я не знаю, раз в день, наверное. То есть вот типа, если я зайду, ну, не знаю, вот через час зайду, я увижу те же самые видео в том же самом порядке. Нафиг он тогда нужен? То есть TikTok — это же убийца времени главное, когда у тебя все время новый контент. Если я здесь смотрю одни и те же ролики, зачем?
Но ты, Леха, будешь удивляться. Эти видео, судя по всему, дико популярны. Потому что вот этот один контент-креатор, которого я смотрю, который активно начал шотсы делать, он в свое время жаловался, что вот я видео про клавиатуру делаю, 200 тысяч человек, значит, самое лучшее, что могу собрать, А смотрю, какой-то дебил Шортс, значит, сделал, как он Logitech свой смазал, и там 5 миллионов просмотров. Так что ты думаешь, на его короткие видео абсолютно идиотские. Вот я понажимаю на этой клавиатуре, у него по 2-3 миллиона шортсов смотрят. При том, что подписчиков у него 200 тысяч. Так что народ идет, да. Тянется.
Да.
Ну, это мы...
Может, когда-то и прокачают.
Это мы от бана ТикТока. А, Бобук, ты как, согласен с тем, что банить ТикТок надо было в Америке? Как твое мнение?
Да, я предлагаю начать с того, чтобы забанить Facebook. Ну, просто ТикТок — это ерунда. Вы понимаете же, что это, ну, просто тупо следствие того, как устроена американская политика. Американская политика, по большей части, держится, как бы, ну, на 50, наверное, процентов, держится на, ну, как бы, на публичном озвучивании мыслей и действий, связанных с внешней политикой США. И в этой ситуации, ну, все очень просто. Типа, у нас есть Китай, с которым мы воюем, ну, в смысле, в голове. Так давайте же забаним, что там у Китая есть хорошего. А, о, ТикТок, давайте ТикТок забаним. Ну, нельзя же просто производство там на TSMC забанить, да? Mm-hmm. Да, это тем больше не Китай,
как Бобу, известно. Ты сейчас как тонко сейчас вообще зашел.
Ну, я...
На многих уровнях.
Я сначала сказал, а потом подумал, что слишком тонко, и откорректировался, видишь? То есть мы не можем ничего сделать с производством в Китае, поэтому давайте как бы бить по тому, почему можем. Ну, есть у нас Воронеж в лице ТикТока, давайте его бомбить, что там?
Слушай, подожди, а можно вопрос? Подожди, можно я Бобуку задам вопрос? Бобук, а ты не считаешь, что, ну вот как, я не помню, кто сказал тут, что вот у ТикТока есть алгоритм, и он как бы, ну, влияет на умы людей, что он им показывает?
А фейсбуковый нет?
Ну да, но фейсбуков и в твоей стране. Ты, по сути, можешь эту компанию закрыть, как некоторые делают. В некоторых странах, я имею в виду. А ТикТоку ты ничего не можешь делать. Никакой, ну то есть... Это все-таки как бы, ну, такое, мне кажется, большой просчет. Вот Китай и Россия таких просчетов никогда не делают.
Ты, Ксюша, просто говоришь, что типа, что этот Facebook работает с ЦРУ, а эти нет.
Я не знаю, кто с кем как работает.
Ты сейчас буквально публично рассказала, что, ну, Роскомнадзор же правильное дело делает. Нужно закрыть Facebook, Instagram. Мы же их не контролируем.
Нет, подожди. Мне кажется, что
нет, тут... Нет, ровно то же самое говоришь.
Ну, я не согласна с этим, мне просто кажется, что есть какие-то некие правила. Ну, например, там, данные должны храниться в этой стране.
США.
Да,
они,
но там каждую неделю скандал по поводу того, какая Excel-ка в Китай ушла с данными человека.
Ты сейчас чего-то путаешь. Данные должны храниться в США, да. Означает всего лишь... По американским же законам, что основная реплика этих данных должна находиться в США. Это не значит, что данные не должны уходить в Китай. Такого договора никогда не было. Была формулировка, конечно, была формулировка про локализацию данных, про то, что персональные данные граждан, что в США, что в Европе, должны храниться на территории страны. Ну, то есть в данном случае на территории Евросоюза или США. А то, что кто-то с ними будет что-то делать, особенно в агрегированном формате, да всем плевать. Ну, как
нет,
бы,
там нет, не в агрегированном. Даже, там был скандал про неагрегированный
формат. На Facebook наезжали и, по-моему, наехали довольно успешно, вплоть до штрафа, который он, естественно, спаивает, за то, что данные европейских граждан поехали в США и там обрабатывались.
Значит, смотрите.
Не то, что они хранились.
Я уверен, что, к сожалению, Facebook здесь отобьется. И больше того, я, к сожалению, уверен, что в реальности вы про это ничего сделать не можете, потому что, ну, представьте себе, у вас есть какой-то сервис, который вы построили на Амазоне. У Амазона часть услуг, в принципе, доступна только в Штатах. Ну, как бы, да, я тут где-то что-то запустил, что-то подергал, и оно уехало в Штаты. Ну, так мир устроен. Это же не значит, что эти данные в Штатах используются. Это значит, что для обсчетов используется это все. Давайте, как бы, если доходить до идиотизма в этом месте, ну, давайте договоримся до того, что в США все данные должны обрабатываться только на устройствах, произведенных в США.
А такие есть?
И, ну, добро пожаловать в 19 век, да. В конце 19-го, начале 20 века там куча всего производилось.
Моя позиция еще более радикальна, чем у Бобука. Тут во мне прозабавится либертарианец, обычно спящий внутри. И я категорически против. Я считаю, что это лекарство, которое хуже болезни. То есть я понимаю, какую они болезнь пытаются лечить, хотя для меня было сюрпризом, что вот это нынешнее правительство такое приняло. Это я бы не удивился от республиканцев. Но это какое-то безобразие. Это какой-то позор. Я считаю, руки прочь от ТикТока, каким бы китайским он ни был. Давайте, есть, дайте, хочешь, дайте людям выбирать.
На мотоциклах смотреть по-прежнему.
Пускай девчонки на мотоциклах делают глупости. Это их право. Это вот, знаешь, вечная дискуссия. Является ли проституция угнетением женщин или предоставлением их работы? Но мы, либертарианцы, говорим, что не трогайте взрослых людей. Пока вы их не заставляете чего-то делать, то пусть все занимаются своим делом.
Чем бы дитя не тешилось.
Слушайте, вот я думаю, что нет. Ты как-то очень веришь в человечество. Мне кажется, нельзя в него так верить. Оно столько раз показывало, что если ему дать волю, оно какую-то хрень понаделает.
А вот государство сейчас все придет и порешает, да? Потому что человечество-то такое стата непонятное, а вот эти умные ребята, которые там сидят сейчас,
они нет, я не говорю, хорошо. Что они умные, но я согласна, что к ним очень много претензий. Но те места, где нет государства, на мой взгляд, гораздо хуже. Там просто тупо нет ничего, просто сила.
Интернет, когда... например, в 2000-х или 90-х.
Че?
Ну, это место, где не было государства нигде.
Нет, ну, это, кстати, другой пример. Ну, там и не было что делить, понимаешь? То есть, мне кажется, когда у тебя нет государств, вот в местах, где нечего делить, там вот там надо оставить в покое. Там пусть не будет никакого государства, и все будет клево.
Я не очень понимаю, что значит ничего.
Нет, ну вот интернет там 90-е, там не было регулирования.
И так далее.
Нет, ну вот в 80-е там не было, или когда там интернет зародился, вот тогда там не было. Там была кучка гиков, которые просто наслаждались жизнью. Было прекрасное место. И не было... нечего делить, и не было миллиардных компаний.
Так, Ксюша, мне кажется, честно, путаешь вот. Два основных вот этих подхода, как люди считают, чем государство должно заниматься, чем не должно. Ты как-то все в кучку смешиваешь. Мы ведь вот эти любители так называемых свобод индивидуальных не говорим, что государство должно, ну, некоторые говорят, но я не говорю, должно снять с себя функции по обеспечению населения защищенной среды. Но мы просто разное понимаем под защищенной средой. Я не считаю, что ограничение на тот контент, который люди получают, это обеспечение защищенной среды. А вот отстреливать преступников, которые по улицам с пулеметами ходят, ну да, это функция государства. Надо, по-моему, тут разделять. Оно не все одно и то же. Не лезьте вы в ТикТоке. Ну, не лезьте вы. И не советую вам лезть в ТикТоке.
Я бы сказал, в умы вообще. То есть сама попытка,
мне кажется,
государства вмешиваться в умы, это да. Слушайте, а их же мурыжили уже за что-то. Помните, там еще главный давал показания. И когда весь Конгресс США узнал, оказывается, что Сингапур и Китай — это разные страны. Вот тогда вот это был шок.
Ну, конечно. И то, что ты сейчас видишь, это следствие во многом тех слушаний, которые были.
Они же тогда что-то пытались их зарегулировать, только они типа не пошли до конца, получается? Или
в смысле?
Да, даже какие-то переговоры были, помните, про продажи?
Первое действие было не совсем про продажу, а оно и как раз закончилось. Ну, то есть это началось с того, что Трамп выдал указ о том, что вот надо данные переносить и так далее.
Не так.
Нашли вот
не так. Они должны были впустить в себя какого-то крупного американского акционера и одновременно вместе с этим сделать так, чтобы данные американцев хранились на территории США.
В общем, договорились, что данные они будут хранить у крупного донатора республиканской партии, у Лари Эллисона, то есть в Оракле. И вроде вот на этом, так сказать, пока успокоились. Но прошло 4 года.
Выборы близятся, а Oracle хочется, наверное, дорого продать.
Вот с точки зрения выборов, это какое-то вообще таинственное абсолютно телодвижение. Я не понимаю, кому оно на руку. Оно всем плохо. Ну, то есть, электорат, вот тот самый, он же в массе своей, любой электорат в массе своей это решение не полюбит. И зачем это делать перед выборами? Я не понимаю.
Подожди, а электорат это в массе своей не почувствует, мне кажется, до выборов.
Да нифига, ну, то есть это нифига будет себе. Еще...
Это же новость номер один.
Новость номер один последнюю неделю в Америке.
Слушай, когда вот если ТикТок отключат, вот тогда люди почувствуют. Мне кажется, какие-нибудь там люди до определенного возраста вообще не интересуются тем, что, блин, происходит в этой долбанной политике, а ТикТок работает.
Так, Ксюш, мы же говорим не про то, кто смотрит вон девчонки.
Не забывайте, что ТикТок всем бизнес. Своим пользователям в Америке так или иначе показывал баннер, что типа, позвоните сенатору.
Да, кстати, ТикТок вообще там такая политическая жесткая реклама была.
Чуть ли не на миллиард рекламы было куплено, да. Показано, потратилось. потрачено на лоббирование и так далее.
Да-да-да, это было, ну, как бы, это было настолько, это было просто страшно. Открываешь ТикТок, и просто мало того, что есть какой-то там баннер, но еще там очень много самих ТикТоков, которые какие-то люди сняли, которым, видимо, заплатили, которые говорят, да, что, типа, запретить, я там какой-нибудь фермер, и моя жизнь стала такой прекрасной, потому что есть ТикТок, а теперь ТикТока забанят, и я просто умру с голода. Ну, типа, вот я, это я прям такое видела.
Нет, это довольно серьезный бизнес же. У многих людей, у тех, кто там именно в social media работает, я так понимаю, что TikTok запросто может быть одним из основных каналов. То есть одно дело это, когда да-да-да, ха-ха-ха, вы котиков не сможете смотреть. Другой вопрос, когда люди потеряют работу. Я не думаю, что
мы альтернатива, слушай, мы уже обсуждали. Альтернатива этому есть. Я думаю, что многие на самом деле из этих бедных фермеров работают как минимум на три платформы.
Не-не, поэтому... это не так. Но слушай, это перенести аудиторию, я думаю, перенести аудиторию, это далеко не просто с платформы.
Ну, аудиторию, да. А, но подожди, в ТикТоке на самом деле фолловинг это не такая важная штука в ТикТоке. Алгоритмы.
Те алгоритмы, да. Попробуй именно перенести так. Это куда-нибудь в этот шортс.
Еще раз, вся прелесть ТикТока в том, что у них был очень интересный алгоритм, благодаря которому людям не надо было никого фолловить. В Ютубе все работает не так. В Ютубе все работает, ну, в шортсах ютубовых все работает вообще не так. И там много всего связано с конфликтом между шортсом и большим Ютубом, что является генератором трафика, для чего и в обратную сторону. В Ютубе по-прежнему в шортсах до сих пор действует чудовищная практика. Ну, вы же знаете, да, что типа есть большие фермы по генерации гугловых аккаунтов. Ну, так это же чудесно. Давайте пойдем срочно в шортс, и первое, что мы сделаем, это нагенерируем на любом ролике бесконечное количество трафика для того, чтобы он залетел в рекомендации. Ну и так далее. То есть там типа просто сравнивать невозможно. Это с точки зрения просмотров, быстрого просмотра видео, это категорически разные сервисы с совершенно разным уровнем и совершенно не в пользу YouTube Shorts, честно скажу. И такая же история, на самом деле, с рилзами. Рилзы вообще не про другое. Рилзы, наоборот, конкретно про подписку.
А, подожди,
то есть рилзы гораздо больше ориентированы на подписку.
Для мастодонтов. Рилзы — это из Инстаграма, что ли?
Ну да.
Такие же, но Инстаграм.
Это короткие видео в Инстаграм. Ну, типа того, да.
Сильно более длинные?
Нет, это зависит от того.
Если не ошибаюсь.
Так и в ТикТоке до 10 минут.
ТикТок вообще очень длинное видео сейчас. Если ты заходил в последнее время в ТикТок, я поражаюсь, какие они длинные стали.
Я видел только те, что показывают, то, что мне в Твиттере показывается. Но в целом... Что-что?
По 30 секунд, которые видео видел.
Ну, они в основном, они короткие, да.
Нет, ТикТоки стали длиннее, заметно длиннее. Сейчас топ, там, 10 ТикТок, самых просматриваемых ТикТоков, он реально, не знаю, по несколько минут. И я прям удивляюсь, почему. Ну, в общем, да. Я просто этим занимаюсь профессионально, и поэтому я примерно знаю, как оно там, чё.
Давайте пойдем на следующую тему. Ну, напоржать.
Фотографию обсудили, ТикТок тоже. Давайте что-нибудь.
Прекрасная тема напоржать. Почему чувак, который написал эту статью, так разочарован Ubuntu 24.04. Мне она зашла, потому что я как раз сейчас в процессе обновления серверов определенных с 20.04, и я думаю на 22.04 переходить или дождаться 24.04. Я думал 3 дня назад. Решил подождать. Статью почитал, ну, заголовок почитал. Думаю, ну, может на 22 остаться, но суть статьи доставляет. Бобук, тебе понравится. Ты не читал эту статью? Знаешь, в чем основная претензия?
Я читал и офигевал, поэтому да.
Основная
У него Software Center не открывается.
Да нет. Ну, Грей тоже прочитал выжимку. Основная претензия...
Я только начал читать.
Бобок в том, что если ты нажимаешь... Если ты загрузил откуда-то деп-файл из глубин интернета и нажимаешь на него дабл-клик, ну, в UI, знаешь, что эта скотина сделает? Оно не установит его. Оно по дабл-клику его в Ubuntu больше не установит. А скажет, что типа не в силах. Ну, странное сообщение там дают. Но вот это, собственно, суть наезда. В UI ты не можешь установить деп по клику. Моя реакция, и слава богу, в Ubuntu, да. И правильно, и не надо...
Не знает, чем его открывать, короче.
Не надо тащить себе дебы из вне репозитории и устанавливать руками. Те, которые знают, зачем им надо дебы, они умеют аптом пользоваться. А зачем обычному народу населению, ну, кроме того, чтобы все сломать, зачем это сделать? Ты ведь тоже поборник того, что не ходите девки замуж, не тяните из интернета, что попало.
Если вы не знаете, как деп поставить, то вам это не надо.
Не, он сказал, что я типа знаю, но это же типа отстой, там команд лайн, там какие-то тулзы ставить так, и вообще.
Нет, такое дело, знаешь, иногда все-таки хочется и гуем попользоваться.
Не-не, нет такой проблемы. Если ты знаешь, как все делать, проассоциировать с аптом деп-файл, никакой проблемы нет по-прежнему. То есть сделать это несложно.
Но по умолчанию оно теперь не ставится. У него же пафос в том, что вот приходят домохозяйки в наш замечательный Ubuntu, которым выдали на работе Ubuntu компьютер, и как они теперь?
А деб им тоже выдали там на работе?
А деб они где-то в интернете загрузили. Не,
они зашли на сайт и скачали. Да, они зашли на сайт и скачали. Например, на сайт Chrome зашли, и вот нажали кнопочку и скачали. Не, его претензия понятна, но в принципе, мне кажется, он не понимает аудиторию, потому что для людей, которые пользуются Ubuntu на десктопе, мне кажется, не будет проблемы разобраться, как поставить деп-пакет. Это, мне кажется, настолько небольшая категория яростных энтузиастов, что можно не бояться.
Мне кажется, ты давно не пробовал пользоваться Linux на десктопе. Мне кажется, тебе надо поставить такой эксперимент. Ты будешь приятно удивлен.
Я думаю, что там все хорошо. Я не про то, что там все плохо. Я говорю, что, мне кажется, в принципе, в головах у людей, ну, типа, домохозяйка не будет ставить Ubuntu, только если кто-то ее насильно туда не переставит, правильно?
Да нет. Но,
скорее всего, вообще с телефоном будет сидеть.
У меня есть отличная знакомая
домохозяйка. Не заметит, что у нее что-нибудь не так.
Мне кажется, вы сильно унижаете домохозяйку. У меня есть отличная знакомая домохозяйка. Это буквально там няня наша, в смысле, которая периодически сидит с моим ребенком. У нее Linux последние много лет. Она в какой-то момент подсела, там лет 8, наверное, назад, и с тех пор она не понимает, как это в Windows что делается. Такие люди есть, их довольно много. Я, чтобы вы понимали, заранее скажу, это не я ее пересадил на Linux, нет. В смысле, она такой уже пришла, готовая, как говорится.
Ну, может быть, кто-то ее пересадил на Linux. Я просто не представляю, родственников.
Просто с тех пор она сама как бы все это делает, она сама все это настраивает. Она забрала у меня виндовый ноутбук, который был старый с NVIDIA. Потом долго спрашивала, типа, не обижусь ли я, если она перенальет фирмварь на NVIDIA, потому что...
Она разберется, как поставить деп-пакет. Вот
конечно,
exactly my point. Да? То есть,
конечно.
Домохозяйка...
Просто не надо унижать слово... Просто не надо унижать слово домохозяйка.
Избавимся от слова домохозяйка. Я не пытался... Это используется в негативной коннотации человек, не разбирающийся в компьютерах, но это абсолютно не связано. Я согласен. Человек, который ничего не понимает в компьютерах, который не разберется, как поставить деп-пакет, очень маловероятно, что он сам не насильно, без какого-то человека, который его туда пересадит, придет на Ubuntu. Если его кто-то туда пересадит, этот же человек ему расскажет, как установить деп-пакет. Я не верю, что есть просто рандомные люди, которые думают, о, бахну-ка я Linux себе на ноутбук.
А ну, может, они купились Linux?
В смысле, какой-то. Вот именно.
В это я тоже не верю.
Почему?
Потому что для людей интернет, значок интернета, интернет-эксплорер и прочее, то есть для технических подкован.
Жаль тебя разочаровывать, но интернет-эксплорера нет последние сколько лет.
Ну, что там у них, Edge или как
он называется сейчас? Да не, ну слушай, люди совершенно спокойно берут то, что им дают. Ты просто не понимаешь, мы слишком глубоко, так сказать, во всем этом. Но вообще говоря, для... Знаешь, как это... Наши дети вообще не будут себе особо обращать внимание, а что там вообще такое. Потому что браузер запустил и пошел себе везде пользоваться.
Я думаю, большинство таких технически не прокачанных людей, они, в принципе, вообще живут с телефона. Я не думаю, что им нафиг нужны какие-то сейчас вообще...
Смотри, Леха, вот кейс для нашего поинта. Жена моя со своим всем 128-градусным IQ живет на Chromebook, и она, в принципе, не знает, что такое операционная система. Она знает, вот эта кнопка открывает браузер, и в принципе ей больше ничего не надо. То есть не то, что в принципе, а по сути ей больше ничего не надо. У нее там почта, и все остальное, и документы, и все, что хочешь. Вся жизнь там происходит.
И этот человек сейчас поставит себе Linux внезапно и начнет страдать от того, что она не знает,
как что значит, Леш, поставить себе Linux? Это ты знаешь, как будто ты вот вообще во всем мире, а просто вот ты покупаешь голый смартфон, и выбираешь, поставить мне...
Да никто не продает девайсы с Linux мейнстримные. Нет такого. В мейнстримных да, ноутбуках продают, только винда или мак.
Во-первых, продают, да.
А, во-вторых, не мейнстрим. Я, вот я, уверен, тебе могу
я тебе могу назвать как минимум несколько компаний, у которых просто корпоративная среда. Lidl.
Я понимаю, что корпоративная среда.
Нет, то есть вот все понять. Рабочие места на КДИ.
Это я тоже понимаю. Я говорю, это не, мы не, не про то говорим. Мы говорим про людей, которые не смогут понять, как установить теп-пакет. Я считаю, что среди пользователей Ubuntu на десктопе таких людей нет.
Но, Леха, Леха,
это подразумевает определенную техническую экспертизу.
В принципе, прав, Грей. Понимаешь, если ты пойдешь в любой среднестатистический большой компьютерный магазин в американских Соединенных Штатах, в Best Buy пойдешь, там есть огромное количество лаптопов представлены. Это какая-то самая дикая популярная категория. Я недавно был, 3 дня назад. Ты не найдешь ни на одном чего-то, кроме винды, либо Chrome OS. Причем Chrome OS представлен 4 модели. Там с Chrome OS маленький столик стоит, такой приставной. Видно, поставили, ну, чтобы не обидно было в углу. А все остальное это винда, 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 винда. И никакого, никакого Linux там не увидишь. Ни разу не видел Linux.
Возможно, так сказать, я на самом деле видел достаточно регулярно машинки, на которых вот винды нету, потому что это, извини, добавляет таить стоимости к машинке.
Но не, они так
настолько, FIDOS,
настолько дешево стоят здесь. Тут какой-нибудь лаптоп, не знаю, за $400 недобитый, который нормально при этом выглядит, ну, относительно цены. И он уже с какой-то там виндой идет. Я не видел, ну, просто из того, что я видел 3 дня назад, там не было ни одного с чем-то. Ну, да, там есть отдельное дело для macOS, но тут только богатые ходят. А все остальное винда, 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 винда. И ничего, кроме винды. Так же Леха прав, а ты не прав. В наших, во всяком случае, реалиях. На острове у вас тоже
в
так?
В вашем безбае.
Сплошная винда в вашем безбае, Леха.
Да, мне кажется, практически во всех мейнстримных этих будет доминировать винда. То есть, да, конечно, есть небольшая ниша. Я уверен, что есть небольшая ниша для линуксовых ноутбуков. Но это не люди, которые рандомно это покупают. То есть я не верю, что человек, который приходит в магазин, говорит, дайте мне что-нибудь, чтобы браузер смотреть. Он говорит, а вот тебе Linux. Ну, наверное, так и есть, конечно.
Слушай, все гораздо проще. Просто не все люди покупают себе ноутбуки. Или не ноутбуки.
Ну, понятно, мы говорим про аудиторию.
Некоторые покупают да. ровно так же, как, там, например, у меня теща не выбирала Android. Вот. Мы ей подарили смартфон с Android, и, в общем, это не вызвало у нее никаких возражений.
Ну, не, я поэтому и говорю, что либо будет человек, который посадит тебя на Linux, ну, типа, вряд ли ты сам, если ты не продвинутый человек, придешь сам на Linux такой внезапно. А если придешь, то наверняка ты будешь достаточно технически продвинутый, чтобы понять, как установить.
Да, не надо приходить. Ты просто получил условные там...
Да вы уже забили эту тему до конца, уже понятно.
Слушайте, ну вот хромбуки, например, продаются вот только так. Вот я погуглила хромбук, и, например, Best Buy, вот продается хромбук.
На приставном столике. Ты сходи в Best Buy, посмотри, как они только так продаются.
Да там этот приставной столик 15 лет уже стоит.
Почему Lenovo, Slim, хромбук? Я не понимаю, что значит приставной столик.
Ну, сходи физически, возьми руки в ноги. Выключи автопилот своей машины, потому что он, как известно, убивает мотоциклистов. И поедет руками до Best Buy. Там увидишь огромный отдел.
Да ладно, убивает? Вот я чувствовал, он так быстро между линиями перестраивается.
Слушай, он специально это сказал, что ты отвлеклась. И ты отвлеклась.
Ну, сейчас прямо случай есть. И чувак на полном, или чувиха, я не знаю, кто там. Кто-то ехал на полном автопилоте, убил, автопилот не заметил, что это мотоцикл. Мотоцикл трудно ему замечать. Огни не так расположены, вот это все. По-моему, это было, Бобок, не дай мне соврать, по-моему, в течение дня это было, даже не ночью.
И, это днем было, да?
Да, и убил мотоциклиста, и теперь его судят. Прямо будет суд, потому что не должен был...
Прямо автопилот судят?
Прямо чувака судят, который с автопилотом ехал, да.
А вы видели на прошлой неделе чуваки, прям фанаты, как это, нынешние цифровые лудиты, обнаружили, что нынешний Full Self-Driving искренне считает, что футболка со знаком стоп на человеке полностью аналогично знаку стоп. И они теперь массово печатают эти футболки по себестоимости. Типа, приходите...
И стоят каждый. Нет, там причем, по-моему, ночью оно не срабатывает.
Днем, конечно, только.
Конечно, ночью не срабатывает. Мне еще интересно, а что будет, если кого-то собьют? То есть, как бы вот если человек перед тобой выбегает специально, чтобы остановить твою машину, то как бы, а виноват все равно будешь ты.
Подожди, они на тротуаре стоят.
Нет, они же... А, на тротуаре я видела тех, которые прям выходят перед машиной.
Они на тротуаре стоят, и у них на футболке знак «Стоп». И Вайма останавливается.
Да, я видела, что Вайма останавливается. Я не... Кстати, а вы видели с Тесловыми? Тесла останавливается тоже? Мне кажется, что у нее как в этом плане лучше.
Я видел один.
Я видела только Вейма картинки, и что Вайма останавливается только так. Да, я тоже видела.
Там, короче, в смысле, если копнуть глубже, то изначальный тред был про Вейма и вот это вот все. А потом Теслову, как это, фан... не то, что Теслову, да, как это, главные антифанаты Теслы утащили это к себе со словами: о, у нас тоже работает, мы проверили.
А, понятно.
Пошло-поехало.
Не, ну вот я сейчас пробую, месяцок еду, там дали всем бесплатно, и мне тоже, и, ну как, я не могу сказать, что прям это перевернуло мою Rock My World, или что такое, перевернуло мою реальность, но на каких-то простых участках, ну, просто удобно. Там она руль сам подкручивает, куда надо там. Ну, то есть мне нравится ему делегировать какие-то простые вещи. То есть если это какая-то простая дорога, да, нормально, я доверюсь. На каких-то более сложных вещах, ну, блин, все равно, мне кажется, у человека есть очень много контекста. Мы когда-то говорили, там, что BMW не включает поворотник и прочее-прочее, что мотоциклы, я уже знаю, с какой стороны они там будут подъезжать, и как бы, ну, и по звуку можно их определять. И, ну, то есть все равно, мне кажется, есть какие-то у человека способы как бы предсказания будущего. Я замечаю, что вот Тесла, например, она держится ровно посередине полосы. Ну, что может быть глупее? Потому что человек обычно старается, ну, например, если там по левой, то лучше к обочине, потому что чтобы в тебя кто-нибудь там не... это. Ну, то есть ты все равно не в середине полосы, иногда в середине, а иногда ты уже понимаешь, от кого подальше держаться. Вот, и, ну, это, конечно, мне кажется, трудно. Мне кажется, если все вот на автопилоте, идеально. А ты как не все на автопилоте, то проблематично.
А ты заметил, Бобок, как она, твой довод, да? Ты же, по-моему, из этих, которых противники, громкие трубы спасают жизни. Ты из того лагеря.
Я не понимаю этого слогана уже очень давно, потому что современные машины, они настолько звукоизолированы, что твою машину, все равно, твой мотоцикл все равно не слышит.
Конечно. А Ксюша только что сказала, что по звуку мотоциклистов слышит.
Мне кажется, когда близко, ну да, то есть вот когда, ну, например, вот он же близко подъехал, я уже чувствую его, я уже знаю, что я не буду перестраиваться. А мне кажется, Тесла не чувствует его так. Поэтому она и перестроилась. Ну, то есть, может быть, там вибрация. Я не знаю, но вот я чувствую, когда вот около меня мотоцикл, то есть ты сидишь в машине, ты даже еще не успел его увидеть, но ты его как бы чувствуешь. Я не знаю, это звук или еще что-то. Я не говорю, что он когда там за 10 километров. Может быть, не в этом смысле, но...
Вот Ксюша из наших, которые любят громкие трубы. Ну, надо признаться, мы любим громкие трубы не из-за того, что они жизнь спасают, а из-за того, что это, во-первых, это красиво и приятно, когда оно громко буркачит. Ну что, давайте на следующую тему. Бобок, не хочешь ты нам доложить по поводу 8 маленьких AI language моделей, которые Apple выпустила и перевернула весь мир?
Слушай, а ты знаешь, ну как бы, давай про это упомянем, но там непонятно, про что говорить. Дело в том, что Apple выпустила довольно давно уже, они обещали, как бы они показали такие штуки довольно давно, и сейчас выпустили несколько open-source-ных моделей своих, которые, под названием OpenELM, которые, главная задача которых быть работающими на мобильных устройствах. То есть они прям в пейпере говорят, что мы типа это делаем для того, чтобы оно хорошо работало на маленьких железках. Но тут есть, ну, маленьких железках, в смысле, на телефонах. Тут есть важный момент, что не очень понятно, в какую нишу они со всем этим целят. Потому что есть готовое приложение, позволяющее запускать, ну, вон, фейсбуковую, например, в смысле, метовую Llama 3 на телефоне. И она более-менее на современных телефонах ворочается и даже что-то делает. Там понятно, что ну, скорость генерации не очень высокая, особенно при длинном запросе. Но, тем не менее, оно прям вот работает локально. И это полноценная уже там, ну, большая модель, там, она не 70-миллиардную запускать, а там типа 8-миллиардную. Совершенно нормально работает. Это одна сторона. А другая сторона, что Microsoft на той же неделе выпустили... у них есть такая серия маленьких моделей, которая называется Phi. И вот была Phi 2, а сейчас они выпустили Phi 3. И Phi 3 — это совершенно феноменальная модель, потому что она маленькая и... Ну, прям совсем маленькая, совершенно существенно меньше, чем все остальное. У них есть Phi 3 Mini, которая, на самом деле, ну, довольно... Давай так. которая умеет работать в режиме 7 миллиардов, но 128К токенов в этом самом, в контексте. И как бы ты на это смотришь и не понимаешь, зачем вообще, в принципе, Apple начали это выкладывать. Наверное, исключительно для того, чтобы, когда они будут нанимать разработчиков на это все, они уже имели опыт работы с этими конкретными моделями. Но с практической точки зрения ценности в этих публикации на самом деле нет. Очень узкая нишевая штука, которую никто в open source использовать не будет. Подожди. Там же лицензия жесткая довольно.
Я хотела спросить, а почему тогда ты думаешь, что это для харинга? Мне кажется, одна из причин, почему они могут это выкладывать, чтобы показать, что вот смотрите, мы тоже в AI, мы тоже AI-компания. Ты просто имеешь в виду, чтобы люди имели опыт. Да кто будет иметь опыт, если ты как ты говоришь, что это никому не надо?
Ну смотри, ты как бы, там же есть чудесный подход, ты говоришь, ну если вы хотите работать в Apple, приходите, пожалуйста, все очень здорово, но вам нужно знать вот это и вот это, в том числе иметь опыт работы с нашими моделями. И дальше люди найдут, для чего их применять, для того, чтобы в конечном итоге попасть в Apple. Это одна сторона. Вторая сторона, на самом деле, это, смотрите, мы тоже выкладываем что-то в open source. Apple вообще не часто выкладывает что-то в open source, чаще покупают что-то, что уже в open source. Но по факту, типа, смотрите, у нас есть свои open source решения, вот они. Пользоваться ими никто не будет, но они есть. Так принято же, понимаешь? Публикации, open source модели, теперь весь мир так живет. Кроме OpenEA. Как бы это странно не звучало сейчас.
Я тут недавно боролся с OpenAI в виде чата GPT, который голосом работает. Мы какой-то фильм с женой смотрели, и там упомянули фразу «moved the needle». И жена говорит: «Ой, а что это значит?» Ну, я объяснил по смыслу, что это значит. Она говорит: «А какой, собственно, needle? Ну, от чего оно пошло?» Ксюша, у тебя есть предположение, от чего оно пошло? О каком needle идет речь? Но «move the needle» — это типа добиться прогресса, наверное, как это по-русски сказать? Сдвинуть дело в нужную сторону, что-то вот
с
в эту сторону.
С мертвой точки.
С мертвой точки,
да. Причем здесь какой needle двигает? Что за needle? Чат GPT не смог сказать. Он сказал, никакого конкретного needle тут не имеется в виду, это типа просто такой...
А ты потом поискал на ютубах, в Википедии где-нибудь там нашел?
В Википедии не искал, я на чате GPT остановился. Он не смог мне ответить на вопрос. Ну, говорит, да, скорее относится к символическому инструменту, который указывает на изменение или движение в нужном направлении. То есть, такое ощущение, что тут needle, оно про стрелку компаса вроде бы, не? Если это объяснение. Типа, сдвинуть стрелку компаса в нужное направление. Но разве стрелка компаса – это игла? Я не понимаю. Что-то как-то лыжи не едут.
Подожди, оно же там на шпенек, на игле фактически. Компасе.
Ну да, но иглу-то ты не двигаешь, вот эту, который шпенек-то, собственно, сам.
Топор обычно.
Короче, подожди, это, вот я поискала, погугли. Это со времен индустриальной революции в Британии. Все с Лехиного острова. И она вначале была использована для того, чтобы измерять скорость парового двигателя. И вот там, я так понимаю, стрелка была на дашборде.
И, короче, с Грея все началось, а не с острова, с парового.
Ну, в общем, сама стек. В общем, там вот эта вот скоростная стрелка, и, ну, видимо, ну, вот она такая тоненькая, и как бы, видимо, как она там, когда она начинает двигаться, вот, начинает дрожать, так сказать, вот, значит, сдвинуться с мертвой точки. Что-то очень тяжелое, причем, можно сдвинуть таким образом. Так что, я не знаю, чат GPT вообще, это, понимаешь, чат GPT прекрасен, не фактическая информация. Это какая-то фактическая информация. Поэтому это, ну, я не знаю. Конечно, можно, с ним можно про что-нибудь другое. Я, например, вот недавно озаботилась своим пульсом во время бега, и мы с ним классно поговорили про пульс, и он, мне кажется... То есть это какая-то такая общая информация. Это вроде как тоже факты, но она гораздо более популярная, общая. И он мне там рассказал 220 минус мой возраст, и ой, дальше там разные...
Ошибся.
Почему? Расскажи. А что не так?
Ну, там... Правильная формула заметно сложнее. Вот. Mm-hmm. Есть несколько онлайн-калькуляторов для расчета пульсовых зон. Но, в общем, там не 220 минус возраст. Это очень упрощенная штука.
Это очень упрощенное и во многих случаях антинаучное, да. Но для бытового измерения эту формулу по-прежнему все используют.
Я у него спросила, 150 это нормально? Он сказал, да, нормально, жить будешь.
Ну, давай так, сходу, для чего?
Ну, чтобы не помереть, чтобы концы не
откинуть. Вот он молодец, ты меня понимаешь.
Не, дело в том, что просто по EBD у тебя, ну, вообще по инте различать примерно 5 пульсовых зон. Значит, в каждой из них, то есть максимальная, но это точно не 220 минус 100, минус возраст, вернее.
Мне не 100 лет. Ну ладно, давай.
Значит, нет, 220 минус возраст, это, ну, там, совсем максимально. Но на самом деле просто ты не будешь с этим пульсом бегать. Тебе, например, правильно бегать для определенных задач с пульсом, например, ну, давай так, 110-120.
Подожди, ну, Ксюша-то бегает при 200, ну, если возраст отнять, правильно, Ксюша, я понимаю?
200 220 минус 20 лет. Не сказала. Так, ну, предположим, да. Ну, это, мне кажется, слишком. Неважно. Вот, значит, он мне сказал, и от этого он сказал, нужно брать, по-моему, там, от 60 до 85, короче, процентов от вот этой максимальной зоны. И у меня получается, типа, 83%. Как бы он говорит, окей, ну, как бы можно так бегать. Но все-таки, мне кажется, у меня высоковато. То есть мне надо понять, как мне... Ну, то, что мне надо, либо, медленно
бежать. Он что он тебе ответил? Вот это вот значение. Это что, аэробный порог?
И нет, он сказал, что это максимально. Максимально допустимое для меня.
Понимаешь, с точки зрения тренировки, тебе важно знать не максимальное, потому что по максимуму бегают только 100 метров. Максимум. Вот, не больше. Тебе надо знать значение аэробного порога, то есть то значение пульса, при котором кровь успевает эвакуировать молочную кислоту из мышц. Вот. Все, что выше, развивает силу. Все, что ниже, развивает выносливость.
Это подкаст говоря, так. Про аниме все еще?
Да, про аниме.
Это
да,
подкаст
давайте,
про орфографию.
Короче,
и бег.
Я хочу начать это, как бы... Я сейчас просто бегаю, а вот хочу с умом бегать, потому что мне тут подсказали одно улучшение моей жизни в беге. И я прям очень удивилась, как просто одна фраза на 5 минут может сделать так, что у меня теперь не болят икры и не болит спина после бега. И теперь я хочу...
Бросай бегать?
Нет, я мучительно продолжала бегать с больной... И у меня болела спина и икры, а сейчас я перестала бежать так сильно на носочках и не бегу на пяточках, просто бегу на максимальном количестве стопы без пятки, и так классно стало. Теперь я хочу еще разобраться с этими порогами и всем остальным.
Икры болят первые полгода. Потом просто вот...
Нет, у меня болели всегда. Просто если бы ты бегал, как я, на носочках, у тебя тоже бы болели икры и спина.
Я бегал на носочках довольно долго.
Вот. С любым спортом так. Если вы неправильно, простите, ну, если вы неправильно тягаете штангу, то у вас будет такая же проблема. То есть, на самом деле, весь спорт это наполовину техника, и только наполовину, потом начинается чисто физиология.
Ксиш, я тебе могу посоветовать, например, в самом простом виде Runkeeper, в котором есть готовые планы тренировок.
И это дело в технике, самое... а не в планах.
Не-не-не, понятно, что дело и в технике. Кстати, это вполне можно посмотреть там даже по видео. Как все-таки, потому что там не очень все сложно. Но в целом, если ты хочешь бегать правильно, то вот...
Ну, я попробую, но меня бесит, когда меня кто-то ограничивает. То есть, мне как-то, мне кажется, если я сама себе буду что-то придумывать, я буду in control, значит, и меня это больше будет радовать. Ну, посмотрим,
не,
я подумаю, подожди, спасибо.
Оно знаешь, как выглядит? То есть, у тебя часы, например, там, Apple Watch, к примеру, а они тебе просто говорят, вот, ты быстро бежишь, замедлись там, ускорься.
Я все-таки прерву ваши спортивные.
Ты хочешь иногда хотя бы поговорить о, да, сказал человек, обсуждавший орфографию.
HashiCorp и IBM сливаются в финальном экстазе, после которого, судя по всему, для Хаши, для продуктов HashiCorp уже экстазов не наступит. Какие мнения? То есть продаются они за 6 чем-то миллиардов долларов, что хорошая цена, внушает, так сказать,
неплохие,
радость, да, радость за, там, за эту
плюс
сделку.
Плюс 15 или 20% к котировкам акций.
Самый главный вопрос, что они закроют IBM в первую очередь. Точнее, что оставят. Я даже думаю, вопрос не что закроют,
а что продадут оставят. Lenovo, да?
А что там отдадут умирать в какой-нибудь Foundation? Я не знаю, Linux Foundation или куда там. Куда проекты ходят умирать? В Apache, да?
Foundation? В Apache Foundation ходят умирать. Ну, смотри, у них, скорее всего, ничего с Terraform'ом они, в смысле, закрытия не сделают. Они его сделают
интерпрайзным. Точно станет.
Интерпрайзным, да, красивым таким, за дикие за деньги. Задушат
тофу, я думаю, юристами совсем, чтобы они уже там не рыпались совсем.
Да, а вот по поводу нишевых продуктов, типа Намады всякие, вот это я прямо сомневаюсь, что это останется.
Мне кажется, в первый день просто, как только в офис они зайдут, сразу же просто, да-да-да, сразу же уйдет в этот Apache Foundation.
И Vault, как отдельный продукт, я бы тоже сильно волновался о его будущей судьбе. Он какой-то не калибра IBM продукт. Консул, ну, черт его знает. Бобок, консул останется?
Я надеюсь, что нет.
Ты жестокий.
Я думаю, что IBM убьет все.
Радикально.
Я надеюсь, что IBM убьет все нафиг.
Кроме Terraform.
Мне кажется, что просто HashiCorp должен умереть в результате. Да, в смысле, что останется только Terraform.
Мне кажется, они купили-то, в общем-то, Terraform, я думаю.
Я тоже так думаю. Остальное. Я тоже так думаю.
Ну, Vagrant. Что, они будут Vagrant поддерживать? IBM, да, серьезно?
Конечно. А хотите сейчас интересную, как это, conspiracy theory? А вы помните даже, что чем прославился HashiCorp в последние полгода?
Ну, так...
Отменой лицензии и активной борьбой со всеми. Так вы понимаете, что с высокой степенью вероятности на самом деле в этот момент переговоры с IBM уже шли?
Ну, скорее всего, это было условие. Прямо это не конспирологическая теория, а вполне разумная теория. Скорее всего, было условие такое. Мы вас вот не купим, если это не сделаете.
Вот и я так думаю.
Ну, все становится на свои места. Все относительно понятно. Ну, IBM, ну, реально, да, стрёмное место, куда ходить умирать.
За такие деньги можно пойти умирать куда угодно, я думаю.
Да, но я с точки зрения не богатства тех, кто это продал, с точки зрения продукта, будущей судьбы продукта. Это, ну, какое-то грустное событие. Я HashiCorp прям давно знаю и давно люблю. А тут вот такой.
А этого, как особенно IBM почему-то. Вот от этого обидно, да? То есть Microsoft, окей, я бы понял, они покупают продукты, что-то с ними там делают. Ну, еще кому, я даже не знаю, кому. То есть кто сейчас еще активно скупает?
Даже Oracle.
Вот я хотел даже сказать, что могло бы быть хуже, они могли уйти в Oracle.
Вот IBM как-то, да, это совсем больно, конечно, на это смотреть.
Я так думаю, что, Женя, у тебя это боль от общения с девушкой из IBM, помнишь? Много лет назад.
Нет. У тебя память какая хорошая.
Которую ты поирвать не можешь. Ну, я ее поирвал тогда.
Ага, не помню. Такого не помню. Видимо, стерлось как травматическое воспоминание. Ну да, конец эпохи. А что мы будем с практической точки зрения делать? То есть Terraform, вот это OpenTofu, которая тоже судьба его под большим вопросом у меня теперь. А все остальные как? Будем фарковать и свои писать? Свой Vault написан со своим консулом и с барышнями? Чего делать-то те, кто в консуле, например, живет и во всей этой такой системе?
Ну, у тебя уже тропка протоптана. Написать свое?
Ну, это разумный путь. Я согласен. Но у меня даже в одном из продуктов, в споте, по-моему, поддерживается... Vault как...
Built-in Secret Manager, я удивился, Secret кстати, Manager. Когда увидел.
Да. У меня свой есть, ты прав, свой правильный, но поддерживается и Vault как внешний Secret Manager. А теперь мне его выпиливать придется? Мне лень. Я не хочу.
Что ж ты ж голос-то сорвал-то в связи с этим?
Да, что-то съехал голос в не те частоты. Бобок, что делать? Что делать-то будем? Куда христианину податься?
С Terraform'а?
С экосистемы хаши вообще, в принципе.
Да, ну, с экосистему закопать, с Terraform'а съехать на полуми. В твоем случае даже, наверное, на, как он называется, CD, как называется эта амазоновская поделка? CD что?
Да мне не надо, у меня спот есть, я на нем все это делаю. У меня все хорошо с этим.
Ты меня прости, пожалуйста, но спот и Terraform — это же кардинально разные вещи.
Ну, это зависит от того, кого спросить.
Не, ну в смысле, что ты просто воспринимаешь Terraform, видимо, как сценарий просто, да? Типа, ну, скримплей, где у тебя набор команд какой-то выполняется.
Нет, я воспринимаю Terraform как декларативный способ описать инфраструктуру.
Ну да, а при чем здесь спот тогда?
Спотом можно сделать не декларативно, а императивно.
Видишь, есть большая разница. Дело в том, что когда ты что-то делаешь декларативно, там вся фишка в сохранении стейтов. В смысле, что ты что-то меняешь в этом, и потом говоришь, а заапплай ко мне вот это все. И он заапплаивает, меняя только то, что изменилось. В случае со спотом, ну, это как
подожди,
у меня баш есть.
Семен Семенович, не, это не то же самое, что у меня баш есть. Ты ведь понимаешь, что любое вот это состояние по сути превращается в проверку, шаг прошел, шаг не прошел.
Конечно,
и прошел он успешно или не прошел. И нет
конечно,
никаких
я говорю, у тебя баш есть.
Концептуальных причин не делать это напрямую.
Не-не, я очень хорошо понимаю, я повторяю. Но с этой точки зрения у тебя баш есть. Ну, он делает примерно то же самое.
Ну, баш, конечно, есть, но ну, так же жить нельзя.
Ладно, я понял. В смысле, тебе спот просто нравится, потому что, ну, понятно почему. Ну, потому что у всех остальных инструментов есть категорически жесткая проблема, они написаны не тобой. Но я всем рекомендую Pulumi последние 3, кажется, года, потому что это совершенно волшебная штука, и ты вообще, в принципе, я думаю, что ты спотом-то занялся исключительно из-за того, что не смог в Pulumi. В смысле, не решился попробовать Pulumi.
Не-не-не. Я, кстати, Pulumi тогда смотрел, и мне он тоже показался... Не то, что Ansible был подобным. Во-первых, мне не надо было замена для Terraform, мне скорее надо было замена для Ansible. Это раз. А во-вторых, у меня его некая смесь, вот эта шизофрения, как Леха называет, декларативность и императивность, тоже вторгнула в свое время в Pulumi.
А там в Pulumi нет императивности.
О, где-то, там, где-то я короче, нападал. Нападал смотри, на значит, прямые
история
проверки.
История с Pulumi вот как. Не-не, там прямых проверок вообще нет. Значит, история с Pulumi вот какая. Нужно помнить, что когда ты пользуешься Pulumi и говоришь, а создай-ка мне S3 bucket, а еще к нему роль, а еще к нему вот это все, весь этот код, который ты написал, это не вызов, не вызовы Амазона. Это наполнение внутренних объектов Pulumi, которые потом, ну, в конце выполнения, в конце, когда ты закончишь их подготовку, будут накладываться на твою инфраструктуру. То есть оно чисто декларативное в классическом представлении.
Вы когда говорите, такое ощущение, что вы бредите. То есть каким-то волшебным способом оно наложится. Да те же самые вызовы AWS API, они почему? Проведут...
Ты не понял. В смысле, что все вызовы AWS API и всего такого происходят не в тот момент, когда вы где-то в коде что-то написали, а в конце, в тот момент, когда происходит apply. Вот я про это исключительно. Так-то, конечно, все это использует просто тот же самый AWS API.
Тут ничего такого нет. Это то же самое, Бабу, что сказать, когда ты у меня в споте пишешь скрипт. Скрипт не выполняется по строке, а скрипт сначала целиком заливается туда, а потом бежит целиком. Ну, окей. Это меняет что-то? Ничего не меняет.
Да, ну, в смысле, ничего не меняет в твоем случае, потому что у тебя история чисто императивная. А там, наоборот, как бы чисто декларативная. Я про это. Там никакой смеси нет. Я вот про что.
Я честно говоря, не помню, как, что именно меня про смесь удивило в свое время, но на что-то я попал. Ну, может, краем глаза смотрел, я спорить с тобой не буду. Я небольшой по Pulumi специалист, кроме названия и пару примеров, ничего не видел.
Ну, окей, я просто Pulumi там довольно активно ковырял в какие-то моменты, и прям, ну, много по этому поводу радовался. В смысле, что они прям молодцы и сделали крутые, крутые штуки.
Окей. Значит, на Pulumi мы переходим с Terraform на Vault. Ну, с Vault много куда можно перейти. Во-первых, у каждого уже свои Vault есть, те или иные, в любом провайдере клаудном. Вместо консула, а консул как мы будем заменять? Чем будем заменять? ETCD? Как без консула?
Ну, почему нет?
Там все так...
ETCD?
Так как-то все там так сделано. Все так неприятно он такой.
Да и консул тоже не очень приятный, честно тебе скажу. Они все не самые приятные штуки. То есть они все раздражают на самом деле.
Не, но консул меньше раздражал, хотя у него количество WTF-ов зашкаливало, особенно при попытке запустить его из контейнера. Да, это да. Но ETCD, что ему надо ставить, ETCD этот самый? Как его? Какой key-value надо ставить ему отдельно было? Скажи.
Zookeeper?
Zookeeper, да. Это же тоже еще тот зверь.
А, так вроде свежий UTCD, вроде без Zookeeper, нет, я ошибаюсь. Ну,
вроде обещали его убрать.
Я давно... Да-да, обещали, и вроде бы закончили с этим. Я не очень помню, честно говоря.
Окей. Ну, Nomad, с Nomad понятно. На Nomad никто и не переходил, поэтому с него уходить и не надо. Хотя он был няшный. Вот этот, который запускал виртуалки, как он назывался? Сам их кондовый продукт. Леха его
помнит. Вагрант?
Вагрант, да. Но им уже никто не пользуется, да, все равно. Это продукт из доисторической эпохи, до контейнерной эпохи. И собственно, все, да? Больше ничего нам не надо. Короче, небольшая потеря для общества. Переживем. Хотя HashiCorp жалко. У них они выкладывали время от времени прикольные всякие библиотеки для Go. И вообще как-то оживляли все это наше комьюнити. Заскорузлое. Я грущу. Не знаю, как вы, а я грущу. Окей. Что еще хорошего Ксюша хочет выбрать нам? Ксюша? Ксюша?
Мне кажется, у нее холодильник.
Нет, она замьютила самое себя. Может, она нам сказала, что уходит? Ничего не сказала. Просто отошла. Бобок, ты вместо Ксюши назначен.
Так, что нужно сделать?
Выбрать вместо Ксюши. Что, на твой взгляд, понравилось Ксюше?
Пошел смотреть. Слушайте, мне кажется, настолько что-то ничего интересного тут.
Причем мы почти все посмотрели.
Ну, а то, что обрезают, про количество обрезаний тебе не интересно? Ксюша, тебе не интересно?
Какое количество обрезания?
Ну, Vision Pro.
Что обрезали?
В Vision Pro все обрезали под самый корень.
А что обрезали? Ну, как... Ты так говоришь, как будто бы отрезали прям там, не знаю, сантиметров 10. А ну, там же совсем чуть-чуть обрезали.
Ты думаешь, самое малое?
Хотели 700 миллиметров, а осталось 500.
Ну, все равно там богато. А что они с тысячи... Со скольки до скольки они уменьшили юниты?
Ну, они хотели, короче... если я правильно помню, у них в заказе было... что-то порядка 800, а осталось то ли 450, то ли 500.
Да-да-да. Мой sentiment analysis говорит, что текст явно против Apple-овский. Типа, тот, кто писал, ненавидит Apple. Ну, смотри, я все понимаю.
Тут, видишь, есть важный момент, что не надо читать этот текст, а нужно перейти на оригинальный пост Ming-Chi Kuo, которого мы периодически тут вспоминали. Он, по-моему, Минчику его зовут. Или Ко. Минчико, кажется, его зовут. Забыл. Короче, который, ну, вообще не обычно не этот самый. Не анти-Apple фан.
Но он вообще не такой. Он специалист по Apple.
Он про цифры говорит, что типа 400 или 450 тысяч остается, а запланировано было 800 тысяч. Это не самый кончик обрезали бы. Это половину всего.
Нет, не... Как? Не запланировали 700-800, а все на рынке считали, что они заказали 700-800.
Ну, точно так.
Нет, ну, то есть маркет-консенсус это про это.
Да-да, маркет-консенсус это оценки аналитиков на тему того, сколько собирается Apple произвести этих устройств. Okay. То есть Apple сама ничего не заявляла на эту тему. Это во-первых. Во-вторых, тут есть интересный момент, что у Apple на самом деле тоже кризис и не хватает этих самых производственных мощностей и чипов. И судя по слухам, которые я знаю с китайского рынка, Apple в принципе урезали производство всего, что не приносит им слишком, ну, не приносит им основные деньги. Переведу, то есть типа всего, кроме айфонов. Потому что спрос на, как-то, на производство проводников такой, спрос на кремний такой, что сейчас приходится выбирать одно или другое.
У тебя такая позиция, Бобок, защитить их всех. А давай по-честному. По-честному давай. Это флоп или не флоп? Флопнули они уже или не флопнули? Мое мнение, что уже флопнули.
Не, не похоже на флоп, это больше похоже на... Знаешь, как бы на... Сейчас формулирую. Это больше похоже на решение «давайте-ка подсократимся, потому что пока что-то мы не видим спроса». То есть подсократимся, а не, как бы не выгоним всех нафиг. Если бы это было как с, прямо конкретно с флопнутыми историями, там типа просто уже увольнения бы начались.
Но они, а тут пока они все... не так быстро это делают. Ты помнишь, сколько они свои электрические машины пилили? Хотя, собственно, всем было понятно.
Электрические машины не, не выпущенные устройства. И
хорошо, ты помнишь, сколько лет было на рынке вот эта их балалайка, которая тоже $1000 стоила для звука? Ну, минимум год-два было.
Какая балалайка?
HomePod имеешь в виду?
Нет, Hi-Fi такая здоровая колонка какая-то за сумасшедшие деньги. У них была отдельная стендалон колонка, ну, широкая такая, как магнитола.
Большую, да, для iPod. Про старую или про новую?
Про старую.
Типа, та, которая для iPod была?
Не для iPod. Я не знаю, стыкался ли туда iPod, может быть, или по Bluetooth. Может,
стыкался для iPod.
Большая... Стыкался, да.
Да-да, большая с разъемом для iPod сверху. Так там весь прикол в том, что там через полгода после начала продаж разогнали всю команду. Там команду расформировали, половина команды ушла в команду iPod, iPad или чего-то еще. iPod, кажется, даже тогда. Чего-то еще.
iPod тогда еще не было.
Да, iPhone, наверное. В команду iPhone будущее ушли. Короче, в команду iPod они ушли, техническая команда. И все, типа, и на этом все закончилось. А здесь, ну, полгода уже прошло, как бы. Мы ждем.
Можно я чуть-чуть добавлю?
Это была твоя тема, кстати, Ксюша, пока тебя не было. Бог из тебя просто выбрал,
да. Да, я что хотела сказать? Я хотела сказать, что мне кажется, что в какой-то момент, ну да, может быть, год-два назад, как-то на технологическом фоне, ну, не так много всего было, и мне кажется, всем казалось, что следующая вещь – это какая-то железка, и вот, наверное, она будет одеваться на голову. И многие как-то туда все, ну, какие-то компании смотрели. И у Гугла даже что-то было, такие прототипы, помните? Вот. А сейчас, мне кажется, всем очевидно, что следующая большая вещь в технологиях – это AI. И пока всюду его не засунут и не попробуют, как бы, ну, пока сейчас туда все силы, деньги, и у Apple, и у многих других тоже, ну, вот понятно, какая следующая большая вещь. И поэтому, мне кажется, ну, да, логично, что ты будешь туда все силы и деньги вкладывать, а не сюда. Поэтому все в этом направлении будет гораздо медленнее. Но, может, они выпустят следующий девайс еще через сколько-то лет. И вообще даже туда, ну, как следующий девайс, он у них явно пока на AI не рассчитан. То есть пока они сейчас будут придумать, куда туда всюду AI всунуть. Тоже время занимает.
Я был вчера на совещании вот этой комиссии, которая обсуждает новые регуляции. Я там член, типа член. В основном молчаливый. Ну, и в этот раз я молчал, я всегда отключаю микрофон. И была прелестная совершенно дискуссия. Выходит новая регуляция, которая требует чудес. Оно реально настолько чудес требует, что во внутреннем нашем обсуждении я сказал, что, скорее всего, если эту регуляцию, ну, выпустят в таком виде, как она сейчас есть, то 99% компаний, которые этим занимаются, просто закроются, это невозможно сделать, то, что они хотят. И когда подобный вопрос кто-то робко задал представителю правительства, догадайтесь, какой был ответ. Ну, 2024 год уже на дворе, правильно? У вас AI везде. Делайте при помощи AI. А речь, чтобы вы понимали, о чем идет, о том, что... Там даже сложно объяснить. Но вопрос в том, чтобы посчитать правильно liquidity, то есть количество купленного и проданного в реальном времени, то есть там миллиарды этих сделок, необходимо свои собственные эффективные бесты считать и куда-то их впендюрить. Индустрия в шоке. Но ответ официальный, ну что, я и вам все посчитает. Ага, сейчас. Сейчас он вам все посчитает.
Как обычно, конечно. Ну, конечно.
Аж бегом. Но для нас эта новость хорошая. Я чувствую, мы это потянем сделать. Это прям офигительно сложный проект. Судя по всему, один из самых сложных, который я когда-то делал, и будет очень дорогой, потому что это надо будет делать в реальном времени. Но зато никто другой этого не сможет сделать. Так что весь рынок будет наш. Готовьтесь. Ну что, у нас есть еще тема, или мы на эти пойдем? На...
Ну, если мы не хотим обсуждать судьбу 48 партизан...
А? Каких партизан?
Которые в Гугле посидели.
Так уже в прошлый раз же обсуждали. Партизан уже обсуждали.
А тема...
Упоминали партизан.
Не-не-не. Подожди, там... Это... Ну, нет, сначала 28 комиссаров уволили, а потом еще 20 распознали и тоже уволили.
Не-не, слушай, мы точно не обсуждали.
при твоем проживании в детстве я бы про комиссаров и их количество так вот не говорил.
Я довольно обидно. Я дело так и вспомнил. Да, их-то, да, кстати, там комиссаров было 45. Нет, 36, извините.
36, конечно.
45, а не 26.
Да, но я сейчас о другом. Ну, типа, давайте расскажите тогда тему целиком, потому что звучит, как будто бы вы сейчас перечисляете.
Тема очень простая, на самом деле. На прошлой неделе, значит, в некоторых офисах Гугла был устроен, точнее, Google Cloud, был устроен сидячий протест. И, значит, люди там сидели, после чего их задержала полиция, а Google их, соответственно, уволил. Вот. Полиция их задержала за, я так понимаю, trespassing, то есть нахождение в пределах частной собственности без разрешения владельца. И, ну, Google их уволил, причем снабдил это все таким шикарным письмом на тему того, что, в общем, мы тут все думаем о хорошем, а если кто-то думает о плохом, то пусть думает еще раз. Как-то так. Как-то такая фраза была.
Подожди, так они работали в Гугле, и они просто устроили протест?
Это
просто
сотрудники Гугла.
Сидячие, и они никому не мешали, в смысле?
Или... Нет, они находились в чужом офисе, в чужих офисах.
А-а-а.
И их просили покинуть эти офисы. А-а-а. Причем они довольно долго сидели, кстати говоря, несколько часов.
То есть они не у себя в офисе сидели?
А даже в этом случае этот офис частная собственность и не их частная собственность. Поэтому trespassing здесь как раз вполне подходит.
Но после того, как... Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что их очень легко будет сейчас уволить и вообще, в принципе, расстаться с ними, потому что четко зафиксировано, что в течение нескольких рабочих дней они не исполняли свои рабочие обязанности.
Там вообще очень смешно, потому что как минимум про одного человека я там видел историю, что он сделал, кажется, 6 коммитов за последние полгода. Вот, то есть как-то он...
Ну, коммит...
Не, ну подожди, он там может быть ресерчер какой-нибудь или еще что-нибудь. Я не знаю, мне кажется, просто 6 коммитов.
Сложно сказать, я не помню точно детали, значит, но там как-то было какое-то такое вот минимальное количество. Вот. А там было, там 28 были уволены сразу, еще 20 распознавали, потому что они, условно говоря, закрывали лица, то есть их не было видно сразу по камере.
Да-да, такие борцы за все хорошее против всего плохого.
Протестовали они против контракта Google Cloud на 1,2 миллиарда долларов с израильским правительством. Считали, что нельзя помогать апартеиду.
Ну вот. А так ты уже говоришь, не мешает никому работать.
Да, они требовали его обязательно. Там прямо... Движение называется No Tech for Apartheid. И что-то кажется, вот я не знаю, почему это относится вообще к Израилю.
Ну, потому что 28 дебилов — это сила. Ну, выступили.
Не знаю, мне кажется, тут просто как вы относитесь к тому, когда гугловцы... Ну, то есть Google всегда говорила, типа, мы такая добрая компания, а потом оказалось, что у них какие-то военные контракты. Неважно сейчас за кого или против кого. Вот, ну, то есть, как бы...
Прости, пожалуйста, а что значит неважно, за кого или против кого?
Ну, в смысле, если, допустим, компания говорит, что она не за все хорошее, не за войну, то как бы странно, когда
она
у тебя есть военные...
Она не говорила такого никогда. Их главный девиз был not evil.
Да, do not evil.
Be no evil. Ну?
Ну, не знаю, мне кажется, что если у тебя военные контракты...
То есть, если они сейчас откажут в хостинге, например, всем производителям украинских дронов, то это правильно.
Не знаю, мне кажется, что тоже есть разные, да? То есть, одно дело, когда... Они же там какой-то делали... Нет, подожди, Google там, по-моему, какого-то робота делал, нет? Ну, была история не сейчас, а несколько лет назад, по-моему, когда оказалось, когда кто-то там whistleblower какой-то... утекло из Гугла, что они там какую-то прям, ну, военную штуку делают.
Нет, у них там были какие-то прямо оборонные контракты
да.
с Пентагоном, и на
но это не они сами
там,
делали.
Типа, протестовали.
А кто?
Вот.
Но это были компании, которые использовали гугловские, военные компании, которые использовали гугловские API.
Угу. И они не делали этого робота? Что они вот что Google туда предоставляло? Какие API? То есть Android просто?
Вот, мне условно, кажется, все те же сервисы, там. Только доступ к ним для... Ну, с той или иной там, военной целью. Или
в смысле,
целью,
те же сервисы? Google Docs? Или я не понимаю, что значит те же сервисы?
Слушай, ну, например, Google Maps.
Maps.
Ну, например, поиск. Например, даже тот же Cloud. Ну, как бы есть что предоставлять-то.
Ну, не знаю, мне кажется, это вот они против этого протестовали вот сейчас?
Сейчас против Израиля они протестовали. Ну, то как маленькие.
Сейчас против предоставления услуг облачного хостинга, то есть Google Cloud, по контракту с Израилем.
Не, ну это да, это как-то... Не знаю, мне кажется, когда какая-то технологическая компания говорит, что мы такие несем мир доброту, а потом оказывается, что у них роботов делают, то это одна история. Другая история, когда ну, карты, они кому
роботов
хотят,
там предоставляют. Роботов ты не нашла, но осадок остался, я так понимаю.
Нет, ну карты предоставляют. Мне кажется, что вообще там, я не знаю, разве милитари карты не должны быть как-то круче, чем Google Maps, нет? Google Maps такие крутые.
Ну, зависит.
Но тот же вопрос не в том, кто что предоставлял, тот же концептуальный вопрос. То есть есть подход, который я, собственно, разделяю. Вас не для того брали на работу, чтобы ваше высокое мнение о политических материях рассматривать, для того, чтобы вы работу работали, код программировали. Это одно мнение. А второе мнение, поскольку мы все тут люди, мы тут все индивидуалы, и мы должны свою индивидуальность показывать на любых уровнях. Но на это второе мнение я могу ответить. Вам не нравится, что делает Google? Увольняетесь. Не работайте в Google. Это же последнее место на Земле. Да нет. Ну, уходите. Так нет, они бузить хотят. И...
Вообще, Жень, лучший комментарий, который я видел на эту тему, это про то, что вот когда вы читаете подобные новости, или когда вам кажется, что вы там как-то недостаточно квалифицирован, вспомните, что вот эти вот люди, которые 28, там, плюс 20 человек сидели и протестовали, они прошли все сложнейшие собеседования в Google и какое-то время даже там поработали.
Ну,
то есть, в общем...
Оно, глядя на то, что творят вот сейчас во всяких университетах, вот этих элитных, ну, ты понимаешь, ценность образования преувеличена. Ну, так и ценность Гугла.
Кажется, у Солженицына была, у кого-то до него была такая, было такое слово «образованщина». Ну, то есть, советский интеллигент. Высшее образование есть, а вот с культурой не очень.
Мне кажется, вам очень сейчас хочется обобщить, потому что вас это триггерит, и это понятно. Я хочу немножко о другом тут сказать. Я хочу сказать, что, насколько я помню, в Гугле там действительно есть... такой байс на создание культуры, когда людям кажется, что они действительно могут много чего внутри поменять. С одной стороны, это очень прикольно для развития компании, потому что если человек чувствует себя в силах что-то поменять, ему не все равно, он будет улучшать там процессы, улучшать много чего вокруг себя. Это с одной стороны. А с другой стороны, у некоторых людей, как бы у людей моложе, у них отсутствует вот это вот ощущение и понимание, что где есть та граница, что ты можешь поменять, а что ты не можешь поменять. После, ну, в принципе, это бизнес. Это не, ну, какая-то, там, не знаю, благотворительная организация для того, чтобы все тут были счастливы. Это бизнес. И там есть вещи, которые ты не можешь поменять, и есть вещи, которые просто решает кто-то другой, а не ты. И вот это все, ну, оно сложно дается некоторым людям. Опять же, мне кажется, во многих университетах сейчас тоже есть такая идея, что ты все можешь поменять. Опять же, она классная, с одной стороны.
Нет, ты должен сидеть и требовать, чтобы тобой занялись.
Да вы думаете, они правда такие?
Классный, и ты не должен допустить сказать, чтобы тебя обесценивали.
Вы думаете, они правда такие наивные романтики, которые сидели и хотели что-то поменять? Уверен, я думаю, Путуну
не
сделали ровно то. Я думаю, ровно, как ты сказал, он Путуну не нравится уходить, они так ушли. То есть я думаю, это был...
А зачем так ночью уходить?
То есть,
А теперь они в суд подают за незаконное увольнение?
Ну, а почему нет, вдруг получится? Не, я думаю, что серьезно, то есть они прекрасно понимали, что не то, что мы посидим и нам всем скажут, ну ладно, давайте тогда не будем...
Я так и уверен, что как раз они так и думали. Мы сейчас посидим, и все. То я уверен, что они так и думали. Ты посмотри на этих имбецилов. Они наверняка так и думали. Вот по лицам видно замотанных вот эти портянки.
А я думал, это просто типа способ такой, знаешь, типа сказать свои фи, наделать шума и уйти просто хлопнуть дверью из Гугла и сказать, да нос.
Но это образ действия и мысли каких-то взрослых людей. Это были какие-то из этих, ну, из тех коллеги, которые ходят с флагом Хизбаллы сейчас по всей Америке. Это из этих были, из полнейших кретинов. Я практически уверен. И странно, что их имена мы до сих пор не знаем. Я хочу знать имена их, чтобы случайно не нанять.
Когда ты обзываешься? Когда ты обзываешься, мне кажется, это как бы твой... в общем, у тебя есть point, у тебя есть мнение. Когда ты вот кого-то обзываешь, мне кажется, что твое мнение, оно, мой мозг начинает спрашивать, а человек, которого так обзывается, разве у него может быть правильное мнение? Это тебе просто, как бы, ну, я не знаю. Конечно, я знаю, наверное, тебе приятно это делать, но мне кажется, это все равно не поможет тебе твое мнение доносить.
Да почему же? Прекрасно помогает.
А его это не зависит.
Во-первых, это прекрасно помогает. А во-вторых, если они на самом деле дебилы, то почему их не называть дебилами?
Ну, но это твое мнение. Это у них другое мнение. Они тебя называют дебилом.
Ну, естественно, он высказывает свое мнение. Он
поскольку может высказать свое мнение. У меня другого нет, конечно, Ксюша, мнения. И есть мое мнение, а есть неправильное мнение. Вот неправильное мнение, что они молодцы и красавцы, борются за все хорошее. Мое мнение, что они полные идиоты. Ладно, пойдем на тему наших слушателей.
Подожди, тут есть еще одна тема на этой неделе была очень интересная про поиск Гугла. И она тоже в чем-то там, вот просто Ксюша рассказывала, что там есть культура того, что как она есть. Я сейчас добавил тему, не знаю.
А уже поздно, я уже тему слушателей выбрал. Еще до того, как ты начала эти обсуждать. А ты ее в тему слушателей засунь. Типа, а вдруг нам слушатели могли бы такое сказать? Ну и говори.
Ну, типа, что, да, ну я-то не слушатель, я-то это, сейчас, подожди, где у
нас? Писатель, наоборот. Темы.
Вот. А, значит, елки, я еще не зоогеем оказался.
Да не делай ничего, просто скажи своими словами, не тяни
хорошо,
кота за
хвост. Хорошо, ладно, рассказываю своими словами, значит, довольно интересная статья про то, как в Гугле, причем она заглавлена «Человек, который убил поиск Гугла». Вот, и описывает оно историю там, несколько летней давности, 2021 года, когда в Гугле, оказывается, было объявлено чрезвычайное положение. Дело в том, что команда рекламы начала бить тревогу, что такое, у нас сильно падают просмотры, так сказать, показы страниц, ну, а следовательно, как производный доход от рекламного, от показа рекламных объявлений. И на протяжении нескольких там, недель они это все решали, а это прямо вот собирается штаб, и все сидят и занимаются только этим, не отвлекаясь. И в итоге выяснилось, что значит, там руководитель поиска долго отбивался. Вот, и они пытались, в общем, как-то помирить. Дело в том, что для рекламы большое количество поисков – это хорошо, а поиск считает, что, вообще говоря, это не очень хорошо. И вообще, говорит, мы можем, конечно, вам улучшить всю эту ситуацию, то есть улучшить количество поисков. Для этого надо ухудшить поиск. И тогда люди начнут искать больше. И вот, судя по тому, что через полгода упирающийся руководитель поиска стал SVP по Education Projects, а руководителем поиска стал предыдущий руководитель команды Ads, то все-таки, кажется, победил...
Бабло победило добро.
Бабло победило добро. И в итоге, ну, действительно, поиск Гугла многие... Ну, и, кстати говоря, да, прямо тогда же, в 2021 году, они сделали небольшой откат поиска, и как-то все вот с тех пор стало не очень хорошо, кажется. Вот. Вот такой интересный обзор. Я, пожалуй, в чатике дам ссылку на него, чтобы все-таки народ как-то его увидел.
А в темах наших слушателей, первая из тех, которые вот, мы
уже дали до меня.
Мы не говорили о том, что Rabbit 1 взломали. Rabbit 1 это вот эта красненькая штучка, правильно я понимаю? Красненький приборчик, который должен быть носимый с собой AI. И тут ссылка даже на какой-то репозиторий, к которым я не могу доступиться. Видимо, уже убрали. Короче, открыли его.
Ну, там же есть.
Его удалили уже.
Да, и что? Да,
внутри неонки нету, да, уже? Оказалось. Нету большой модели. Никакой. Одни скрипты.
Там видишь, как там история странная. Дело в том, что то, что они раскопали, это на самом деле не то, про что все написали. Что они раскопали? Что внутри прошивки есть готовые скрипты для некоторого количества разных сайтов, которые прямо на устройстве выкусывают из лайв-браузинга нужные им куски текста. И там, типа, сами заполняют формы и всякое такое. Ну, просто скриптами написано. При этом, на самом деле, после того, как они все это выкусили, дальше идет обработка уже на сервере и ответы уже на сервере. И совершенно непонятно, есть ли там на сервере, на задней стороне, так сказать, какая-то нейронка или нет. Известно только, что для этих конкретных сайтов сделаны дополнительные усилия. Но тут ведь как? Вот, например, есть OnePassword. В OnePassword есть дефолтное поведение, когда он забирает данные из формы логина и пароля, догадываясь, что если пароль со звездочками, ну, если форма со звездочками, то это, наверное, пароль. Да? Если две формы со звездочками, то это, наверное, создание нового аккаунта. А есть конкретные штуки, написанные внутри OnePassword под Google, под Spotify, еще под какие-то проекты, ну, под Facebook, там, ну и так далее. Конкретно, типа, написанные внутри куски кода, которые улучшают флоу для этих сайтов. И вот возникает вопрос. Так это что, первая эвристика плохо работает? Ну, нет, вроде. Нормально работает. Просто хотелось для самых часто употребимых сайтов сделать лучше. И вот у меня такое ощущение, что чуваки из Рыбита хотели то же самое. Типа, хотели сделать лучше для некоторых топовых сайтов, а все остальные, ну, типа, все остальные как-нибудь так по дефолтной модели.
При этом сказать, на самом деле, ты же помнишь, что и в поиске такое делалось. То есть, если у тебя вполне понятная прагматика запроса, нафига тебе, извиняюсь, весь кластер поднимать? Ответь сразу первым результатом то, что надо.
Ну, типа того, да, конечно. Ну, в смысле, что я, во-первых, мне интересно, что это тебя потянуло на поиск.
Вот. Действительно, ничего же не предвещало предыдущие 20 лет.
Да. А во-вторых, интересно, что, ну, мне кажется, что да, это типа типичное поведение для многих сайтов. Почему все так переживают по этому поводу, я не понимаю.
Ну, подожди, если тебе продают железку, которую говорят, вот эта железка такая умная, и специально для ума сделана, а потом открывает, а там внутри не находит ничего, кроме скриптов, я могу понять пафос тех, кто вопрошает: доколе, верните наши деньги. Ну да, возможно, в стороне сервера там какая-то модель бежит. Ну, ее-то мы не видим. Мы видим только то, что открыли. Верните наши деньги.
Но, так они же не открывали. Они же хакнули. Это же не в смысле, что люди там как-то сами взяли и что типа разработчики Рэббита сами показали, как это все работает. Mm-hmm. Нет, это чистый хак был.
Ну да, я про открыли, имею в виду, злоумышленники открыли.
Не, ну, Жень, слушай, ты когда пишешь, условно говоря, какой-то там большой перебор вариантов, и для двух из них ты пишешь какую-то отдельную логику, а все остальные, вот пускай в цикле покрутятся, ну, правда же, это нормальная ситуация для этих двух отдельных.
Да, правда. И для AI готовить данные в особых случаях, правда, это нормально. И сайт у нас, который эвристикой выкусывает тексты со всего мира, имеет особые правила для разных сайтов, которые либо под правила не очень укладываются, либо просто никогда не меняются, так что можно жестко забить правила. Это все понятно. Эмоциональный аспект тут такой, что железка пора ML, а делает все алгоритмами.
Но разве это Боба, такой извращенный вариант.
Мы с тобой не мечтали в свое время, что программирования не будет, и ничего не надо будет делать, а все будет... О, кстати, я такой проект видел прикольный, но найти не могу. Который, знаешь, что делает? Я даже попытался его пересоздать. Он скармливает разметку сайта этому самому GPT и говорит: а теперь мне из этой разметки, у него там два режима, либо достань, собственно, ну, контент, он полезный, либо построй мне программу на питоне, которая будет доставать из него полезный контент. По-моему, прикольно придумано.
Да, неплохая идея.
То есть, да. Я не смог это заставить у себя работать в свое время, когда я это пробовал неделю назад. Но идея мне понравилась. Я даже попытался на коленке сам такое сделать. Но что-то не очень пока у меня идет. Ну что, пойдем дальше.
В целом это какой-то извращенный вариант классического поведения. Меня не спросили. Кажется, так. Так, GitHub-комментарии могут быть использованы для распространения вредоносного ПО без ведома и без возможности удаления со стороны владельцев репозитория. И дальше описывается схема, где, я так понимаю, файлы оттуда.
Через комменты как-то. Что они там делают? Ты, Бобок, разбирался с этим?
Не-а.
Как-то в комменты можно присобачить файл при помощи API их. И там будут эти зипы с этим совсем...
там логика такая, что ты можешь приложить к комментарию, можно приложить файл.
Ну, всегда можно было,
да. И таким образом, ну да, и таким образом, о, смотрите, можно гитхабовский CDN использовать для распространения вредоносного ПО. Вот и все. А по URL будет казаться, что это, ну, настоящий файл. Типа, ты берешь в комментарии к твоему проекту, заливаешь IRUS, а по тексту ссылки будет казаться, что это вирус, который лежит у тебя в репозитории. Вот весь скандал, вот, судя по всему,
из-за. Но на самом деле тут примеры, это про то, что эти файлы лежат в репозиториях Microsoft.
Ну, лежат и всегда. Не, мы что-то явно, не может быть скандал из-за этого. Мы что-то явно упускаем еще. Пусть нам в чатике расскажут, в чем, собственно, суть претензий.
Мы не очень претензия помню. Именно в том, что несколько таких файлов лежали в комментариях, и вот у тебя ссылка на GitHub /Microsoft, и дальше идет там в zip-файле вирус или malware.
То есть те, которые кликают на ссылку, ту часть, где про GitHub игнорируют, а только на Microsoft возбуждаются. Ну ладно.
Ну и по GitHub, ну и GitHub, и Microsoft, ну как бы совершенно trusted источник.
Ну да, GitHub.
Можно все, запускать.
Все, что с GitHub выкачано, все правда. В интернете не соврут. Окей, окей.
Так, Альтман провел встречу со студентами в Стэнфорде. Пара интересных фактов. Он упомянул GPT-6 в серьезном контексте. Ну, то есть, они как-то... Почему это говорит о, простите, планах на дальнейшее развитие? Ну, естественно, что после GPT-4 будет GPT-5, а потом GPT-6.
Казалось, и больше того,
давно известно. С учетом наличия Firefox 125, уже как бы логика примерно понятна.
Больше того, достоверно известно, что есть команда, которая работает на GPT-6, и было бы странно, если бы ее не было, потому что GPT-5, скорее всего, штука, которая где-то тут рядом, сразу после 4.5, как мы понимаем.
Угу. Да, и OpenAI ставит целью предоставлять свои сервисы бесплатные и без рекламы, а не так, как другие компании, которые выкладывают в open source и монетизируются через рекламу.
Это, конечно, очень круто, да. Чувак, который... Компания OpenAI, которая принципиально ничего не выкладывает в open source, кроме библиотеки для использования своего же продукта, рассказывает, что в отличие от Меты, они-то вот все делают правильно, альтруистически, бесплатно. А Мета вот такие козлы. При том, что Мета выкладывает раз за разом, ну, одну из лучших просто языковых моделей, которые есть в открытом виде, и позволяет, в общем-то, всем этим пользоваться. Ну, короче, чудовищный, конечно.
Ну, там я очень сильно подозреваю, что это просто вот человек такое вытянул из всего разговора.
Не-не, я смотрел это интервью. Нет, я смотрел это интервью.
Слушай, Бобок, но ты допускаешь, что остальные выкладывают, чтобы просто как бы быть в этой гонке, а OpenAI и так все знают, потому что они были первыми. Не думаешь,
они,
что...
Они не были первыми.
Ну, в смысле, окей.
Я понимаю, о чем ты говоришь. У них и так все знают, типа нет смысла пиариться.
Да.
Тут есть важный момент. Ну, как бы да, с одной стороны. Но с другой стороны, все остальные это ведь выкладывают не для того, чтобы, как бы это сказать, не для того, чтобы выделиться на фоне плохого OpenAI, а потому что видят другой путь развития, в котором не централизация, а разные команды одновременно двигаются в сторону там, типа, всего, что связано с искусственным интеллектом. И для того, чтобы этого быстрее достичь, нужно, чтобы разные люди, а не только люди, сидящие в одной компании, этим занимались. То есть тут вопрос не в целеполагании. Понятно, почему OpenAI ничего не выкладывает, потому что а нафига этим вообще заниматься. Но с точки зрения движения к прогрессу, Мета в этой ситуации делает сильно больше, чем делает OpenAI.
Но я бы сказал, что оно еще и начинает оправдываться, потому что последние полгода это интенсивное появление производных от Llama и аналогичных open-source моделей на прям хороших разработок, которые регулярно начинают врываться вот хотя бы в тот же самый чат-бот-арену. Вот. И тот же Мистраль, который вполне себе как бы держится, так условно говоря, сразу за пределами пьедестала.
Ну, тут видишь, тут есть тонкий момент, что ты, конечно, Мистраль правильно вспомнил, но зря, потому что они тоже большую часть всего, самое ценное, что они делают, не выкладывают.
Не-не, я имею в виду, что они же, в общем-то, базируются на Ламе.
Ну, сейчас все базируется на ламе, с этой точки зрения. Ну,
я про это и говорю, что вот такой подход, он все-таки что-то тоже дает. Вот эта интенсификация этого развития, она во многом, ну, нету дуополии, условно говоря, OpenAI и Cloud, да, и все. И дальше никого нету.
Ну, ты не забывай, там Gemini Pro есть и всякие такие.
Ну, хорошо, дальше долго никого нет, потом Gemini Pro.
Подождите, но OpenAI тем, что он продолжает выпускать достаточно достойные версии, мне кажется, все равно это он имеет свой вклад в развитие этой индустрии, этого рынка. Просто потому, что он как бы первый.
Рынка,
ну, в смысле, возможно, первый сейчас лидер, я бы сказала.
Не-не, а только ты не забывай, что это closed-source продукт, то есть это готовый продукт. Cloud и OpenAI, ну и ChatGPT или GPT. Это закрытые продукты. А Llama и там похожие, так сказать, открытые модели, они, условно говоря, становятся основой для дальнейшего развития. Вот я сейчас смотрю, я вижу, что, значит, есть вот Llama на там шестом месте, есть Command R+, есть Mistral и так далее и тому подобное. Дофига хороших моделей. Ну, условно говоря, на каких-то задачах вполне себе живущие.
Ну, что значит хороших? Они хорошие, если избавиться от тройки лидеров. Ну да, тогда они будут хорошие. А пока есть тройка лидеров, ну, есть они и есть. Ну, и ради бога. Про хорошесть пока рановато говорить.
Мне кажется. Это вопрос уже скорее, знаешь, разница между Mac'ом и Linux'ом. Ты же не перестаешь пользоваться Linux'ом в большом количестве проектов. Хотя сам живешь на маке.
Окей, какая дальше тема у нас?
Слушайте, а можно мне чуть-чуть про Cloud? А Cloud вот прям реально круче, чем OpenAI? Или прям такой же? Это не чья компания, да? То есть просто такая...
Это чья-то компания, чья? Это Anthropic, это бывшие выходцы из OpenAI, кстати, которые ушли из OpenAI со словами «Вы делаете недостаточно ответственный AI».
Вот.
Ну, как-то в таком духе. Они начали делать свое. Первые версии, ну, там, Cloud и Cloud 2, ну, так они все-таки заметно отставали от GPT. А Cloud 3, реально, вот он даже там в тестах выходил вперед. И вот он хорош, они делают упор очень большой на большой контекст.
Я подозреваю, Ксюшу интересует не тесто, а практическое применение. В практическом смысле его стоит завести себе. Я не пойду так далеко сказать, что надо на него переходить от чата GPT 4, но для некоторых задач он, на удивление, разумные вещи советует. Гораздо более разумные, чем чат GPT. Если их оба имеешь, то вот это самое оно. Одного его, мне кажется, мало. У него какое-то ощущение от него...
Задач.
Ощущение, ну, в программистских задачах. Он какой-то другой. Он как-то не так решает задачи. И иногда это не так, ну, прикольно. Иногда что-то в этом есть. А иногда он что-то такое напишет сразу, ой, не, я пойду обратно в чат GPT. Но иметь его стоит. В общем, советую. Потрать $20, Ксюша, купи себе его.
Хотя бы, чтобы посмотреть, да, на первый месяц. Вот. А, так, бежим дальше, да? Сейчас схлопну, чтобы видеть. FCC проголосовала за возврат сетевого...
А подожди, я Ксюша, тебе пример приведу концептуально разного как бы подхода. Вот я наблюдаю такое уже не первый раз. У меня есть задача была написать bash-скрипт, который должен бежать на Alpine и должен для переданного списка дней вызывать какой-то другой скрипт. Ну, то есть каждый день взять, следующий день, следующий день, следующий день. Проблема в том, что чат GPT от этого сходит с ума. Видимо, он так научен на не Alpine, но я не знаю, что там у него внутри. Что даже ему говоришь, вот это Alpine. А в Alpine вот этот плюс один day у него нету в его дейте. И он начинает тебе и так себе нагинать, и так нагинать, предлагать варианты. В конце концов, он доходит до варианта совершенно безумного написать руками весь этот код, который будет инкрементировать дни. Первое предложение Anthropic, знаешь, какое было? Ты говорит, да вы не морочите голову, поставьте GNU date, и будет вам счастье. Совершенно правильный
Ух
подход.
Ты. Слушай, ну это прям прикольно, да. Чат GPT залипает в этом. То есть он как бы, вот если ему задачку надо какую-то сделать, он будет просто перебирать варианты. И как-то не признать, например, что нет такой библиотеки или еще что-нибудь. Слушай, это прикольно, если этот как-то более общо думает. Но видишь, они, как Грей сказал, на какой-то больший контекст, видимо.
Нет, у пытаются. Них просто официально заявлено, если у тебя в чат GPT 32 K-токенов, значит, то у Клода, по-моему, минимум 128 или даже 200. И это прямо заметно на больших, например, текстах. Ну, просто я видел, я даже, говоришь, показывал, что чат GPT успешно потерял на тексте из 40 тысяч символов, он успешно потерял примерно половину. Вот. Вот, не потерял ничего и все правильно прям написал. Ну, вот поэтому, да, это хорошо заметно.
Окей, что там дальше у нас?
Так, да, значит, FCC проголосовала за возврат нейтралити. Нейтралити — это такой свод правил FCC, это, соответственно, Федеральная комиссия по телекоммуникациям американская. А нейтралити — это ситуация, точнее, правила, при которых доступ к интернету регулируется так, как будто это utility, то есть так, как водопровод, условно говоря. Не может быть никаких установленных приоритетов там, или замедления трафика, или его ускорения по сравнению. То есть весь трафик равен. Эти правила были впервые введены при Обаме, когда провайдеры начали увлекаться продажей ускоренного доступа или устройством ускоренного доступа для своих сервисов или там, например, для YouTube. А, по-моему, их отменил Трамп. И вот сейчас, так сказать, возврат произошел, хотя так это там и в FCC 5 членов, результат голосования 3+2.
Это новость, на самом деле, весьма странная. То есть, это какая-то... У меня такое ощущение, что в команде нашего нынешнего президента есть какие-то трамповые засланцы, которые пытаются в предвыборный год впендюрить такие решения, чтобы уж совсем шанса у дедушки не было. Кому это надо было сейчас делать? Ну, то есть, это уже лошадь, которую полностью избили в свое время, когда все боролись за то, чтобы не отменять нет нейтралити. После того, как ее отменили, обнаружили, что мир не сдвинулся, солнце не налетело на земную ось, или наоборот, ничего не случилось, все про эту тему уже забыли. Ну зачем вы выкапываете стюардессу именно сейчас? Какую вы реальную проблему этим решаете? Ну, за все это время было там пяток случаев, когда ловили за руку там AT&T, Verizon, еще кого-то, тех, кого и дальше будут ловить. За то, что они там Netflix ограничивают, а к себе там, к своим ассоциируемым сервисам лучше. Да никого это не волнует. Ну, реально никого не волнует, только возбудит какую-то часть людей, которые против. Не вовремя. Вот не вовремя вы это делаете. То есть, мы молодцы, конечно, делайте и дальше, чтобы у него шансов не было. Но мне это выглядит каким-то, какая-то теория заговора за этим должна последовать. Не может быть это разумным решением.
Ну, не знаю, слушай... По-моему, вполне такое, как бы, не очень политическое решение.
Оно очень политическое, вот. Но оно просто уже перестало быть политическим за эти годы. Оно уже настолько никого не волнует, что сейчас, возможно, сможет возбудить только противников на эти трейлить. Поскольку поборников уже не осталось. Они уже забили на это.
Ну, нет. Есть раз комментирую. Ну, окей, ладно. А так... Ну, тут мне нечего это сказать. Некая альтернативная реализация сетевых библиотек Google Lang. От финтека, Женя, это к тебе. Талос.
Они, и речь идет про вот эти low-level библиотеки, которые... Это вот эти HFT, ну, быстро делающие сделки волнуются этим, чтобы у них было фиксированное latency везде. Ну, в принципе, нормальным людям это 100 лет не надо. И не ходите туда, люди нормальные, если вам просто хочется, чтобы ваш веб-сервер работал быстрее, от этого он быстрее работать не будет. Это не для вас.
Потому что тут по ссылке, между прочим, сервер, клиенты на Go, а сервер на Rust.
Да, у них больше, по-моему, клиентская библиотека чисто сделана.
Я как-то так это, конечно, по диагонали прочитал, но на Rust TCP сервер
реагировал.
Ну да, речь идет о сетевой библиотеке для доступа к этим данным, которые, насколько я понимаю.
Не сервер, да. Не очередной этот мультиплексор, да, написали, а именно клиентскую библиотеку.
Да, клиентскую библиотеку, у которого там меньше аллокаций. Ну, все, что надо, чтобы было быстро. Если вам такая быстрота зачем-то важна.
Если ботлнеком становится уже производительность сетевого стека,
тогда... Но у них там, у вот этих ненормальных, у них ботлнеком является длина провода до биржи.
У них там, да, наверное, какой-то, я уже говорю, там количество, этот размер процессора, наверное, знаешь, когда уже там электрончики чуть дольше на полсантиметра должны летать.
Не, ну там, слушай, реально, почитайте этих, как это, флешбойс, по-моему, Майкла Льюиса. Там рассказана прекрасная история, как люди строили от Чикаго до Нью-Йорка канал и строили его строго по линейке. То есть, если надо пройти вот эту скалу, значит, надо пройти скалу. Ее нельзя, слушайте, так сказать.
А что за фильм был с этим, с как его чувак, Джейси Айзексон, нет? Как? Который играл в социальной сети. Какой-то есть фильм, который они тоже какой-то туннель строили. И какие-то они там трейдеры были. Нет, ничего такого не резонирует ни у кого.
Нет? Не знаю.
Ну ладно.
Я как-то, по-моему, не Айзексон, а Айзенберг, нет?
Да, наверное, да.
Вот.
Ну, вы знаете, о ком я говорю, короче.
Да, вот, да, да, тот, который Закерберга играл.
Точно, точно, да, 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 вот у него играл. Вот, и у них какой-то фильм, что-то про трейдеров. Может, в чатике кто-нибудь знает и расскажет.
Охота позырить еще раз. Я, кстати, по поводу...
Я в ТикТоке видел просто ролик и хотел бы целиком посмотреть.
По поводу позырить. Я тут начал пересматривать фильмы, которые я до этого смотрел. Ну, для того, чтобы насладиться, так сказать, своим полным соносовским звуком. Ну, я согласен с этим, как его звали-то, который «Аватар» сделал. Как чувака зовут? Грей, ты все знаешь. Ну, главного по «Аватару».
Кэмерон. Джеймс Кэмерон.
Да, да. Он говорил, что половина эффекта от фильма – это звук. Прямо прав был чувак. Я теперь с этим новым звуком сижу и пересматриваю все старые фильмы. Ну, которые в Atmos, в Dolby Atmos. Нет, которые с нормальным звуком уже вышли. Ну, старые, в смысле.
4K их там все сейчас перевыпустили. А вы, кстати, Fallout-то кто-нибудь начали смотреть уже?
Я начал смотреть, две серии даже посмотрел.
Да, я тоже. Я вот вторую сейчас тоже смотрю. Пока туфта-туфтой какая-то, конечно.
А мне прям зашло так нормально.
Ну, в смысле, не то, что оно, знаешь, оно типа окей, но так, знаешь, смотришь. То есть как-то, мне кажется, пока они вайб как-то не смогли зацепить.
Весь интернет в восторге весь интернет. Говорят, передали атмосферу.
Тот, кажется, тот трейлер, который ты ищешь, это Hummingbird Project. Не только, кстати говоря, с этим, с Айзенбергом, но и с Александром Скарсгардом. И даже с Альмой Хайек. А Скарсгард — это тот, который в Billion сыграл шведского миллионера.
Да, да, судя по всему, он и есть, да.
Ага. Вот это я в общий чатик кидаю, чтобы мы уже...
Пойдем дальше.
Поисками. Пойдем дальше. Пропускаем MS-DOS. Microsoft представила Infra Copilot. В общем, это GitHub Copilot, только он генерирует инфраструктурный код.
Для Azure, наверное, да? Для чего он генерирует инфраструктурный код? Я не видел. А ну-ка, откроем. Что делает-то? Попробуем, чтобы Самари нам сказал. Ну, тут Ажур никак не упоминается, судя по всему.
Не упоминается ни разу, да. Упоминается VS Code, но, в общем, это просто...
Поддерживает PowerShell, Terraform, DevOps Code Generation. Окей, надо посмотреть. Мы все любим.
Да, тренировали и на этих задачках.
Инфраструктуру мы все любим.
А потом они запутаются с... Может, по ней, правда, как JetBrains, они будут под каждый класс задач выпускать свой Copilot и отдельно его продавать?
Ну, все к тому идет. У них уже сколько этих Copilot'ов есть. Запутаешься понимать, что они называют Copilot'ом сегодня, в этот день недели.
Ну да, есть Copilot Windows, есть Copilot в этом Microsoft 365, есть Copilot в GitHub. А еще где-то, по-моему,
у меня на телефоне есть какой-то Copilot стоит. Прямо так и называется. Copilot и их иконка. Я не знаю, что она делает. Зачем-то поставил, раз Copilot называется. Да. Просит доступ к моим локейшнам сразу. Может, действительно полетаем вместе?
Угу. Так, ну и последняя тема, это про то, что серво прошел тесты AC2. Я сейчас вообще... А что... Когда мы его последний раз вообще вспоминали? Этот движок?
А что это такое? Кто такой серво?
Ну, серво — это движок рендеринга страниц. Когда-то давно, я даже не помню, в каком десятилетии это было, была такая история, что это какой-то вот современно такой, ну как современно, совершенно независимый engine.
А движок, он, вот он там, в каком-то реальном браузере есть? Или
там был какой-то супертестовый браузер, который умел условно открывать несколько страниц. Напомните мне, конечно, да, его сейчас, его даже можно скачать.
Подожди, это не то, для чего Firefox Rust придумал? Раст. Да.
Это Rust, что он же, да? Да, я хотел сказать, что это ж на Rust переписали, когда движок Firefox.
Окей. Okay. Mm-hmm. Но до сих пор переписывают, судя по всему. Ладно. Не быстро это дело делается в вашем Rust.
Да, Cargo Home, да-да-да, все, это он есть, да.
Окей. Okay.
Слушайте, у них прямо хорошо с новостями. То есть я бы сказал, даже так, 2019. Когда же они начались-то?
Ну, давно.
Зато у них this. У них что прикольно, у них выходят, видимо, там записи This Week in Server. А причем часть записи заглавлена These Weeks in Server.
Доживем ли вы, когда Firefox-то на нем станет работать?
Ага. Слушай, все верно, 2014 год, то есть ему 10 лет уже. Ну, будет 10 лет.
Долгострой.
Долистал до конца их блога, поэтому.
Окей.
Ну, здорово.
Что еще хорошего у нас осталось?
Движок. Да все, на самом деле. Тут последняя тема про то, что технологические компании в Китае предпочитают нанимать молодых, а не старше 35 лет.
Почему это должно интересовать жителей другого дома?
Тех, кому за 35.
Окей.
И китайцев.
Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем завершать. Мы, похоже, то ли в процессе Бобука потеряли, то ли он сделал то, что предупредил. Нажал кнопку мьюта, чтобы не мешали.
Я просто мьючусь периодически.
Да, да.
У меня, кстати, к тебе важный вопрос. Ты там настройки у себя поменял, да? Ты знаешь, что ты в канале дакаешь поверх других? Ну, в смысле, ты мьютишь других, когда сам говоришь.
Не-не, это не я дакаю. Это сегодня у Грея, видимо, этот самый, ну, перебдел на...
Окей. Ничего не понял. Трогал вообще.
Ну, слышно, как бывает, ты иногда
ничего
пропадаешь.
Ничего не трогал, но...
Слышно, как
да,
ты иногда
пропадаешь.
Да,
я тоже замечаю себя по мониторингу, что я как-то пропадаю. Но
да, это не... Я не знаю, что не дакал. Если бы я дакал, было бы сильнее заметно. Ну что, на этой оптимистической ноте мы с вами до следующей недели будем, да? Да?
Угу.
Все согласны?
Да.
Ну все.
Да.
Пока. Пока.
Пока.
Пока.